8 часов 34 минуты, 2 июля, среда. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнор, ведущая. Фроги обидели. Вообще просто неправильно. Просто неправильно. Фроги, сейчас вынос мозга осуществлю. Всех, кого на... Пройду с огнеметом по редакции. И все на свете. Все. Фроги вчера вечером приезжал в 11. И не позвонил мне, между прочим. Вместо того, чтобы мне позвонить, хотел зайти в редакцию погостить. Значит, мы здесь придумали такую тему. С этой самой... Когда-то давно я был на CNN, на экскурсии в самом начале, когда мы еще дружили с Тедом Тернером, и я, помню, Сагалаев устраивал с ним такой совместный бизнес, назывался ТВ-6. Вот, и это все это было вместе с Тедом Тернером в 93-м году, ты будешь смеяться. И мы приехали в мае 93-го года к Теду в гости, и он принимал, вообще просто Сагалаев для него был родной брат и все на свете. Тогда еще русские были в моде. Ну вот, и... Ой, нас старик Картер принимал. Ну, вообще, просто улет, просто улет. Вот. И, короче говоря, и нас, нам показывали... Нам, мы-то были в CNN, просто внутри все ходили. А нам показывали коридор, по которому водят людей, экскурсантов. Можно за доллар было просто пройти по пластиковому коридору. Пластиковый коридор. Над CNN, любой житель Атланты... Надо сказать, что Атланта состоит главным образом, судя по ее улицам, из бездельников, которые продают тебе портреты Черного Христа, и вид у них обдолбанных наркоманов и идиотов. Вот, это вот, ну, во всяком случае, центр Атланты состоит из этих добропорядочных американцев, таких чернокожих. Вот, значит, ну, я не понимаю, кто там ходит с экскурсией, наверное, школьников водит. Доллар с человека. И мы думали тут с Аношечкой в свое время, которая сейчас прохлаждается где-то там в Марселе, значит, мы думали о том, что надо за доллар с человека пускать вот сюда на диван. Вот же есть диван. Вот же есть диван. Есть два спальных места здесь на диване. Сидели бы здесь два человека. По доллару с человеком. Пицца с человеком. Пицца.
В час?
Пицца.
Доллар. Нет, в час? Что? Зачем? За эфир. Зачем?
Пицца с человека за пиццу. Пусть бы приходили и сидели, смотрели на эфир. А я бы поясничал, петрушничал, как муха по стеклу здесь перед ними танцевал и так далее. Но на рекламах я отказываюсь. На рекламах я делал бы смурное лицо и отдыхал бы. Договорились?
Классная
вот,
идея.
Все, Фроги, значит, знаете, что будет? Взорвали троллейбус? 8.07. Подождите. Секунду. Фотку оцепления могу после 9 прислать. Машины параметров Яндекса вбивают. Снаряженной массы хватило. Давайте попробуем позвонить. Да, попробуем позвонить слушателю, который рассказывает нам о взрыве, который он наблюдал. Я, ну, в любом случае, к этому надо отнестись серьезно.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Что вы видели, скажите?
Нет, я прям сам взрыв не видел, но видел уже сгоревший троллейбус рядом, ну, он без стекол уже стоял. Угу. Рядом остановка тоже уже без стекол была, все оцеплено. Вот
это 8.07, это 8.07.
Ну, даже уже, это уже было все потушенное, я даже сказал.
Так, а мог быть это просто пожар в троллейбусе?
Ну, вот бабушки, которые стояли, вот, сказали так. То есть сам фактически взрыв не видел, но вот...
Скажите, а ориентировочно во сколько он мог быть? Вы думаете?
Ну, вот 8, где-то 4 я уже стоял, лицезрел это все.
Да.
Вот. Ну, наверное, где-то до этого уже потушили. Да, наверное, где-то
да.
7.
Спасибо. Можно я вам прочитаю? Интерфакс. В центре Москвы сгорел троллейбус. Никто из пассажиров не пострадал. Сообщили Интерфаксу в ГУ МЧС России по Москве. В 7.13 поступила заявка о загорании троллейбуса в районе дома 28 по улице Грузинский вал. До прибытия пожарных водитель троллейбуса самостоятельно вывел людей. Ну, наверное, просто открыл все двери, да все и вышли.
Ну, наверное.
Сгорел.
Сергей,
да.
Вот. Можно передайте Щукину, пожалуйста? Да. Он меня обозвал.
Не могу. Внутри редакционной темы. Передам, я Щукину передам, что он вас обозвал. Обозвал, Щукин. Вы обозвали, Щукин. Ну, что ж такое? Ну, слушайте, я всех... да. Не буду обзывать. Значит, он сгорел мирно троллейбус. Значит, все, кто видит мирно сгоревший троллейбус, в 7.13, в 7 часов 13 минут он начал гореть. Мирно сгорел, как и подобает троллейбусу. Ну а что? Там что там горючего в троллейбусе? Это железяка, которая едет, упираясь троллями вот этими...
Ну, контакты, наверное, как-то...
Что там может гореть? Потому что, понять, что-то может гореть, если ты специально не набросаешь туда дров. Ну, что вот в троллейбусе может гореть?
Черт его знает.
Я тоже не понимаю. Ну, хорошо. Значит, товарищ, но он мирно сгорел на своем посту. И все, на своем посту. Так ему положено, троллейбус. У них есть кладбище троллейбусов, называется Грузинский вал, улица 28. И там, а Грузинский вал 28. Совершенно верно. Это кладбище троллейбусов. Они отправляются туда, чтобы сгореть в последний путь. И все. Потом их пепел развивают по ветру и все такое. Смотрите, Аргентина вырвала победу у Швейцарии в 1/8 финала. Финала чемпионата мира. Я должен сказать два слова про футбол, потому что это всех интересует. Насколько я понимаю, если это даже меня интересует. Если даже Даша смотрела этот...
Кусочек
чего смотрела?
А Аргентина-Швейцария смотрела.
Что понравилось?
Да, честно говоря, поскольку ни за кого не болела, то как-то без энтузиазма
надо было болеть.
Надо было болеть, да. Это,
за конечно, кого? За более провал. Страстных людей. За аргентинцев надо было не болеть.
Швейцарцы... Не, я за северян.
Швейцарцы клёклые. Швейцарцы клёклые. А что швейцарцы? Напомни мне хоть что-нибудь, что сделал швейцарец интересного в жизни такого. И его бы звали не Паулу Коэлью, который проживает там где-то в Женеве. Ну, серьезно. Ну, что делал швейцарец? Ну, скажи.
Слушай, у нас нет никакой идеи, поэтому ни за кого не болею.
Ну, просто, ну, скажи мне, швейцарец. Швейцарец, двоеточие, ну, давай.
Я почему-то, мне вспоминается...
Ну, все. Герой какой швейцарец. Ну, кто? Ну, никак. Кто? Что, Микки Маус не швейцарец? Кто еще из героев остался? Я не знаю. А? Кто еще из героев? Ну, он не швейцарец все равно, понимаешь? Все.
Да,
предводители зулусов не швейцарцы никакие, понимаешь? Ну, не швейцарцы.
Мне вспоминается только сама Швейцария, я как-то...
Сама Швейцария волшебная. Сама Швейцария волшебная такая вся. Ну, и все, и больше ничего нет. И у всех зоб.
Согласна.
И у всех зоб. У них же йододефицитный там регион.
Угу.
Даже более йододефицитный, чем у нас в России. То есть у них зобы больше, чем у нас. Можете представить? Омерзительное зрелище какое. Кошмар. Аргентина вырвала победу у Швейцарии. 1/8 финала. Значит, теперь они, аргентинцы, выходят в... Сейчас я прочту. В матче 1/8. 0-0, потом в дополнительное время настучали одну штуку. Хорошо? Дальше. Теперь они будут играть с Бельгией, которая настучала США. США играла?
Да.
И США настучала Бельгия. И тоже, кстати говоря, США как-то долго сопротивлялась. Можно посмотреть? Сейчас я посмотрю, тут у меня написано. Значит, смотрите. Значит, данная встреча, отличие, к примеру, от трех последних. Это спортивный журналист писал. Смотри, спортивный журналист. Можно я прочитаю? Спортивный журналист. Попробуй определить, как устроен его мозг. Смотри. В данной встрече, запятая, в отличие, запятая, к примеру, запятая, от последних трех матчей 1/8 финала ЧМ 2014 не было явного фаворита. Эта фраза изобличает этого человека. Двойка, садись, двойка. Кто написал? Не вижу фамилии. Неважно. Значит, дальше слушай. Они тоже играли как-то без явного преимущества. И все равно. То есть, вот что характерно для этого чемпионата? Что команды не могут забить в основное время. Я не понимаю, они что там берегут? Ребят, скажите одно слово мне, кто разбирается в футболе? Они что, берегутся, там ходят, значит, придерживая себя руками там как-то, чтобы их никто не... Они берегутся? Почему все время 0-0? Что? Где результативность, я не понимаю? А? 3-1, чтобы матчи заканчивались. Где это такое? Или все одинакового уровня, или все трусят, боятся.
Не, ну,
алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень слабенький чемпионат. Вот. Хоть и по голам больше, чем в Южной Африке, конечно,
да.
Уже сейчас, по статистике. Ну, команды вот сейчас вышли в среднем все одинаковые.
А
поэтому...
почему вот 0-0? Вот можно мне понять, почему 0-0? Вот подождите, вы говорите, они колхозники.
Потому что команды одного уровня.
Одного уровня и все средние.
Да, они как бы играют наравне.
Ну все, пенальти, все время, пенальти, дополнительное время. Ребят, я все это слышу. Я из этого делаю вывод, что там все ходят, придерживая себя вот так руками где-то охраняя. Понимаешь? Ну это, ну так. Ну вот бой, представь себе бой. Давай, бой, давай, давай. Видела бой?
Нет.
В кино. Ну, кино, смотрел, американское, да, китайское кино. Бой. Если все будут держать себя за пах, это и будет бой, вот как на современный чемпионат. Никто никого не бьет, и все себя охраняют. Ну, вот побились. Значит. Бой героев, атлантов, титанов. Боже, что случилось? Никто никого ни разу не ударил. Да что ж такое-то, а? Я не понимаю. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Егор меня
зовут. Егор, почему все время... Да, да, не было взрыва, вот нас 404-й. Не было взрыва, идите взорвите, 404-й. На грузинском валу 28 сгорел чертов троллейбус. Идите и взорвите его, чтобы там его не было, ладно? 404-й, все. Простите, да, Егор, возвращаюсь к вам.
Ой, я испугался, что этого нет. Так нет. Вот, значит, по поводу футбола. Знаете, на самом деле качество футбола-то какое классное.
Да.
Очень хорошее качество футбола. А то, что 0-0, это говорит о том, что просто команда действительно... стоят друг друга, и они запрограммированы на 90 минут.
Да.
Вот. А уже когда идет дополнительное время, естественно, усталость наступает, вот и забиваются голы в дополнительное время.
Можно тогда? Тогда есть определенно. Вот смотрите, есть высокое... Давайте установим правило. Мы с вами как математики. Мы скажем, что если, как правило, за 90 минут невозможно забить гол, то надо сделать игру-то 270 минут. Пусть будет 270 минут. Ну почему нет?
Ну почему? Ну, куча случаев, когда там на 92-й, на 95-й, там на 93-й минуте забиваются голы.
То есть голы забиваются после 90 минуты. Ну, смотрите-ка, давайте так. Голы забиваются после 90 минуты. Из чего мы делаем вывод, что первые 90 минут – это разминка. Разминка. Как хороший человек в пивбаре выпивает 2 пол-литра, чтобы размяться. Размяться.
Не, ну вы не учитываете еще голевые моменты, там все, что как-то люди пытаются же все-таки в течение
90 минут люди не забивают. Забивают потом, после 90 минут. Это как я видел одного человека, с которым я учился в университете, он заходил в пивчик. У нас был пивчик «Железное вымя» рядом, там с большими сиськами была официантка. «Железное вымя». Он заходил в пивчик, брал 2 пол-литровки... И просто их вливал, как в ведро в себя. Вот так, опа, одну.
Разминался.
Вторую, опа, все. После чего он начинал мять тараньку. Начинал мять таранку, ну, рыбу сухую, вяленую рыбу, воблу. Начинал мять тараньку и говорить. Ага, говорил он. Юра, по-моему, звали. Он говорит, ага, размялись. Теперь посмакуем. То есть он первый, это как были первые 90 минут. У него 2 тайма, первые 2 пол-литра. Шварк-шварк. Все, теперь можно посмаковать. Потому что там же горят, колосники горят, и надо залить, понимаешь? Ну вот. Так и получается с этим чертовым футболом, что они 90 минут разминаются, а потом уже достают воблу и начинают продуктивно играть. Продуктивно. Я так понимаю, значит, надо эту игру делать не 90 минут, а делать ее, пожалуйста, 180 минут. 180, пусть играют 180. Да, мы получим счет. Будет счет 7-4. Да, понимаешь, 8-6 будет счет. Будет нормальный счет. Алло, здравствуйте. И людям нечерто делать все равно. Пусть они сидят по 3 часа смотрят.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Простите.
Здравствуйте. Да просто они увеличивают эфирное время для того, чтобы рекламу больше показать.
Вам кажется, FIFA. Ну, сами... А, FIFA это хорошо, а командам-то это нервы.
Ну, конечно, ну, просто они такие уже... Для них это спектакль, спектакль.
Ну, так и выйдет, что у них и сценарий уже есть, по-вашему.
Ну, не знаю, ну просто, ну может быть, нет, в принципе, команды, они все, конечно, наравне играют, вот, но...
Вы разбираетесь, кто дальше, аргентинцы с кем будут играть, с белгами?
Получается так, что все это на руку в FIFA выходит.
Слушайте, скажите, а аргентинцы с белгами будут играть дальше? С
бельгийцами? Получается так.
Да, ну вы за кого хоть, ну скажите мне все.
Ну за Аргентину.
Ну все, спасибо
большое. Вообще я за Испанию сначала болел, но как-то они вообще быстро слились.
Все, че, эрмано, спасибо. Все. Си, сеньор. Эрмано, че, эрмано. Ну все, портеньо, nuestra gente. Порто-ладос. Ну ладно, не будем. Надо белгам надрать задницу. Ну в смысле обязательно. Обязательно надо их высадить и все на этом. И о немцев высадить. И дальше мы будем играть, наши люди уже будут играть. Эти пусть едут себе домой. Нафиг. Там, где санкции, там, где у них умопомрачение, пусть едут нафиг оттуда. Понятно? Нечего им делать на хороших бразильских землях. Вот. Слушай, потрясающий Евкуров. Товарищи дорогие. Эй, все звонят. Почему? Почему вы звоните? Потрясающий Евкуров. Сегодня в «Коммерсанте». Совершенно запредельный. Я должен сказать, что Евкуров — это человек, которому я очень симпатизирую. Это президент президент Ингушетии, и я ему симпатизирую еще прежде, значит, давно уже, угу. Когда он в Боснии совершал прорыв на аэродром, там это же он, геройский русский генерал, вот в Боснии, который десантников привел, там захватил и прочее. Значит, мне понравился его, да, я с ним встречался после взрыва, его же страшно взорвали, он же едва живой остался.
Напомните, когда?
Ой, ну ты такие вещи говоришь.
Давно?
Ну, нет, недавно. А чё ж давно-то? Да может, года 4 назад, а может, 5. Ну, вообще, неважно, его взорвали.
Угу.
Его взорвали, и страшно взорвали. И он потом его здесь вот эти штопали, собирали по частям, а потом он долго рекуперировался, как-то восстанавливался. Вот и я к нему ездил в санаторий Барвиха, который еще не продали до конца по 100 тысяч долларов за сотку. А еще там остались места, где санатории, собственно говоря. Ну и там прелестно, и он там восстанавливался, и мы с ним разговаривали как раз о терроризме, о взрыве, и так большое интервью делали. Так вот, значит, я хочу сказать, что он дико симпатичный человек, и невероятно деликатный и одновременно искренний. Невероятно деликатный и одновременно невероятно искренний. И он дал, у нас есть ошибки и коррупция, но сдвиг колоссальный. Он дал интервью. Президент Ингушетии Юнусбек Эвкуров дал Ольге Оленовой интервью о том, сколько стоит строительство ингушской столицы и так далее. Но самое интересное, это о войне ингушей на территории Украины. Он нигде не говорит ни разу, Евкуров, о том, сколько там ингушей. Ну, он уходит от этого ответа.
Mm-hmm.
Значит, но...
Я вообще знаю, информацию подтверждает, да.
Ну, я знаю последние какие-то цифры, которые мелькали, человек 20. Расшите, я вам почитаю, зачитаю Евкурова. Значит, смотрите. На Украине воюют ингуши, спрашивает корреспондент Коммерсант. У нас есть такая информация. Дальше странная фраза, интересная фраза. И было бы странно, если бы не воевали.
Дальше он поясняет, да.
Почему?
Да.
Потому что идет война. То есть ингуши. Если есть война, ингуши должны... Это было бы странно, если бы там не было ингушей. Потому что идет война, говорит Евкуров. Потому что дикие гуси куда хотят, туда и летят. Вот вам пример. Иностранный легион во Франции. Когда служил, наши ребята туда уезжали служить из ВДВ. Он сам ВДВшник, Евкуров. Потом письма писали. Я спрашивал, зачем вы туда поехали? Они мне говорили, драйва не хватает. И Украина не исключение. Кто-то едет за драйвом, за приключениями. Большинство едет туда из-за патриотических чувств. Потому что для любого нормального человека обидно такое отношение к истории. Как речь любого кавказца, его речь обтекаемо создает систему намеков.
Угу.
Но мы понимаем, что он говорит. Система, значит, обидно такое отношение к истории, это имеется в виду бандеровцы. Он говорит о бандеровцах, понимаешь? Но если, вот очень интересно же, на Кавказе каждая речь, любая речь похожа на тост, а каждый тост похож на желание намекнуть.
Mm-hmm.
Ну вот он что-то сказал, но мы все поняли. Главное, что мы все понимаем. Обида за историю толкает людей брать в руки автомат, спрашивает корреспондент Коммерсанта. Многие идут туда защищать людей, местных жителей. Но при этом там же есть и те, кто на стороне правого сектора воюет.
Да.
Говорит Евкуров.
И в этом тоже, говорит, ничего удивительного.
Люди разные. Один считает так, другой иначе. Ну, удивительного нет, конечно, но обидное есть, я бы сказал. А сколько там ингушей, вы знаете? Есть разные цифры, отвечает Евкуров. В том числе о потерях. Но те, кто туда едет, должны задуматься о последствиях. Внимание. Те цифры, которые мы получали прежде, 20 ингушей там воюют, и четверо из них вернулись уже в качестве груза 200. То есть погибли четверо из 20. Так не надо ехать туда вариант. Не надо ехать туда воевать, спрашивает корреспондент Коммерсанта. Он говорит, как вариант. Это вот что за ответ? Надо или не надо? Как вариант.
Очень обтекаемый.
Не надо ехать туда воевать. Как вариант. Не то, что надо поддерживать тех, кто сегодня отстаивает свои земли от фашистов. Но то, что надо поддерживать, это факт. Я надеюсь, Россия и Украина помирятся. А без этого нельзя. Я не политолог, не историк, но я знаю, что Украина никогда не выживет самостоятельно. Люди, кричащие «Слава Украине!», «Героям слава!» Украину и продали. Большая надежда на нового президента Украины. Он все это прекратит. Ну и так далее. Значит, дальше он рассказывает, как они реабилитируют людей, которые воевали в Сирии, как они реабилитируют людей, которые вышли из лесу, убивали, и так далее, и так далее. Но, может, не убивали, но если доказано, что убивали, то он сажает всех подряд и так далее. Пыток нет. Вот интересно, слушай, про пытки спрашивают, когда допрашивают боевиков. Пыток нет. Сказать, что нет пыток, не могу. Есть целенаправленный допрос, и были разные моменты.
Ну, то есть пытки есть, да?
И были разные моменты. И были случаи, когда мы вмешивались. Один такой случай довели до уголовного дела в отношении тех, кто пытал. В один день мы уволили 7 человек, замеченных в превышении полномочий. Но степень искренности, скажи, что потрясающая. Он не может, он, Евкуров не способен лгать, понимаешь, не способен. Он говорит, он, если он не говорит ясно, да, нет, да, то он в любом случае отвечает очень искренне, он действительно потрясающий человек, ребят, действительно потрясающий человек. Я хотел, я потом ему напишу. У меня, на самом деле, звонить неловко, вот так звонить, сказать, здрасте, вы потрясающий человек. Он скажет, Сереж, ты это выпил с утра, ничего. Понимаешь, я не хочу. Я ему смс-ку напишу, что охренительное интервью. Договорились? Хорошо, значит, я хотел обратить ваше внимание в этой связи на то, что один из блогеров написал, я сегодня читал, но честное слово забыл кто, значит, на то, что исчезли кавказцы, тема кавказцев, угу, исчезла. Угу, угу. Совсем недавно москвичи жили как затравленные, страшные там.
Ну, на этой теме очень спекулировали.
Азербайджанские, безусловно, свадьбы немедленно стреляли во всех там,
да, рынки зачищали.
По периметру, да. Кругом наркотиками торговали какие-то среднеазиатские женщины и прочее. Все было ужасно, кощунственно, страшно, и мы вот-вот готовы были за это убить вьетнамцев. Я помню, вьетнамцев в концлагеря посадили какие-то.
Да-да-да,
было за такое. То, что кавказцы, я помню. Была ситуация, когда за то, что кавказцы типа всех достали, мы посадили вьетнамцев. Это был очень правильный ответ, причем адекватный на самом деле. Правильно? Ну вот, значит, и смотрите, куда ушла тема, она ушла. Ну, ее больше нет, этой темы больше нет.
Ну, совершенно логично ее.
Почему
нет?
Логично?
Потому что внимание всех теперь переключено на Украину. Теперь,
ну, означает
теперь
ли
другая
это,
идея,
означает
которая
ли это,
сплочает?
Что мы информационные животные просто? Что мы информационные животные? Послушай меня. Ну, мы информационные животные. Может, мы живем какими-то проблемами. То есть, если сейчас кавказской проблемы и азиатской проблемы нет, а следовательно, ее и не было. Значит, мы ее выдумывали.
Нет, она, безусловно...
Мы выдумывали.
Нет, безусловно, эта проблема есть. Почему? Но власти на ней, безусловно, спекулировали. И все внимание концентрировалось на этом. И
да,
это была какая-то идея, я возможно,
тебе перечислю, я тебе перечислю несколько идей, которыми страстно жила Москва. Страстно жила Москва. Но Москва, в этом смысле, конечно, до Киева не дотягивает. Но Москва жила страстно. Последовательно несколькими идеями.
Да.
Значит, первое, что эстетически Путин опирается не на нас, и Путин эстетически устарел. Это декабрь 2011 года. Вдруг, да? Значит, я никогда не придавал политического значения этому. Это, конечно, было эстетическое восстание. Там, декабрь, 10 и 24 декабря 2011 года. Да? Значит, потом жили все мыслью, сейчас я вспомню, жили мыслью, ну нет, кавказцы все время присутствуют. До этого жили мыслью о полиции, что полиция сует бутылки всем в промежности, да, и прочее. Кошмарно, ужасно и все такое. Да? Значит, это полиция была чудо, потом вдруг схлынула, полиция вдруг опять хорошая, понимаешь, нет? Ну куда это все девается-то? А?
Ну,
потом кавказцы, да, были, потом били ментов ужасно и все. Потом схлынули, нету никого. Опаньки, никого.
Тема
нет.
С кавказцами очень опасная.
Значит, мы живем компанейщиной. Давайте после 9 это обсудим. Мы живем компанейщиной. Может быть, мы живем мнимыми истериками. Может, это вообще все выдумано. А? Может, это СНАФ 8.58 в движении.
Подъем в движении.
Да, сейчас мы откроем Яндекс.Карты, секундочку. Такое сужение ужасное сделали на Новой Риге, ребят, там полтора ряда. Я сегодня шел, пытаясь сохранять приличную сколько-нибудь скорость, ну хотя бы 120, какие-нибудь жалкие. Вот, и на 120 так там полтора ряда. Ну, я понимаю, что на 40 там можно и в два ряда ехать. То есть Новую Ригу сузили после Красногорского круга. Очень сильно. Это ужасно фигово. И там еще ДТП сейчас держит. Вот, наверное, от БиПей где-то. Так, на въезд в город самая ужасная, кощунственная, абсолютно запредельная Ленинградка. Прямо от почти от Зеленограда. Там от какой-нибудь черной грязи прям все стоит и все нафиг. Сегодня Ленинградка хуже всех. На втором месте Минка. Вот, пожалуйста, есть же какие-то свежие силы, подходят. Потому что Калушка стоит, конечно, но Минка хуже стоит. Калушка на третьем месте. Да, конечно, пробка в Юбилейном колоссальная. На Ярославке по-прежнему. Киевка, Боровка. Все это стоит, все глухо. Прекрасно. Где еще? Нигде. Все. Все остальное едет. Пятницкая перед Арестовым опять стоит, как обычно. Договорились? Значит, в городе что у нас? Третье транспортное все еще прилично. Перед Звенигородкой есть пробка. На внутреннем, это напротив, соответственно, Сити, уже стоит третье транспортное. Так более-менее. И в городе плохо-плохо, если мы говорим. Почему-то на выезд при этом по Ленинградке, перед Соколом на Ленинградке, на въезд. И очень плохая Ярославка сегодня. Прямо вот вся, почти вся Ярославка стоит. ДТП у третьего транспортного держит Ярославку. 9 часов. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем. Грань кадров, Сережа.
Девять часов пять минут, среда, 2 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте,
здравствуйте,
Даша. Итак, мы возвращаемся к теме, которую мы заявили несколько раньше. Мы говорим о не в Снафеле мы живем. Я полагаю, вы все читали. Но это Снаф. Я полагаю, вы все читали Снаф Пелевина. Эта вещь заслуживает прочтения обязательного, например, раз в восемь подряд. Ну так вот, значит, я хотел обратиться, мы живем какими-то компаниями, истериками, увлеченностями какими-то невероятными, да, вот я напомню ряд увлеченностей каких-то невероятных, например, плитка Собянина была компанией, про которую говорили все в Москве, плитки Собянина, плитка Собянина, Собянинская плитка, пожалуйста.
Ну и все нововведения все. В Москве сюда тоже можно причислить,
например, платные парковки,
выделенные линии для автобусов.
Да. Значит, это все вдруг возникает, вспыхивает, мозги платят. Плавится все это целлюлоид, сакральный священный целлюлоид, значит, снимается Снаф какой-то страшный, все проклинают, все сжимают кулаки в порыве воли, сплав воли и энергии какой-то возникает вдруг, потом что-то никого нет. Я спрашиваю, куда делись все эти люди? Хрен знает. Хорошо, дальше. Возникает повстанческое движение декабря 2011 года. Вдруг все. Не смотрите. С криком все идут там на Сахарова 24 декабря и 10 значит, декабря на эту самую, на Болотную. Ну, пожалуйста, да? Сходили, молодцы, ну, сходили. Потом, куда вы делись, товарищи? Куда вы делись? Последний раз там они 6 февраля, что ли, ходили в Белое кольцо. То ли кольцо беловатое, то ли что-то бульварное, белобульварное. Все, на этом сгинули. Куда дели? Хрен пойми. Понимаешь? Непонятно. Все. Потом, значит, опять начинается следующая какая-то кампания, вспыхивает, понимаешь? Какая-то очередной мозг кипит, наш разум возмущенный. О чем это говорит?
Слушайте, может быть, это борьба идей. На Болотное нужно было чем-то ответить. Не то, что ответить, нужно было отвлечь внимание от Болотной. И тут появилась тема мигрантов, которые очень...
Потом мигранты. Мигранты бьют мента. Мигранты бьют мента. Помнишь, они бьют мента? Бьют мента все вместе.
Муссировали...
Женщины и мужчины сплотились. Избивают мента, мент стоит, обливаясь соплями, значит, рядом стоят менты, которые ковыряют в носу и смотрят, как бьют их товарища, и все это, и все такие мы такие.
Ой,
все.
Ой, еще одна тема, гей-пропаганда. Вот.
Гей-пропаганда, была отдельная гей-пропаганда, да, была какая-то гей-жизнь, большая гей-жизнь, да. Как это была, где снискали имя и славу, такие прежде безвестные борцы, как Милонов и так далее.
Да.
Понимаешь? Потом это все опять... Нет. нету.
Так, может быть, это отвлекающий маневр?
Да, я помню, сколько слез было пролито по поводу того, что сиротки теперь не поедут в США. Вся московская интеллигенция проклинала, было выпито немало, перебито посуды, порвано баянов, все это. И потом, сироты не поедут в США, елочки с палочкой, а где же они будут жить? А там, где родились, будь проклят этот день, все кричали, что все сироты должны уехать в США. Ну, вот, при оптимальном варианте. Потом... нету опять. Куда делось опять? Нету. Понимаешь? Вот я это исчезновение тем. И, значит, я обращаю ваше внимание, это в связи с тем, что я прочитал в блоге в одном, у кого-то умного блогера, неважно. Я не дорос до него, и даже не дорос до того, чтобы запомнить его фамилию. Понятно? Не запомнил его фамилию, нет. Ну, так вот. Он написал, что полгода назад мы жили кавказцами и азиатами, мигрантами и прочее. Вдруг испарилась тема. И о чем это говорит, товарищи дорогие? Это говорит о том, что мы примитивные люди, живущие какими-то, знаете, поветриями. Вдруг поветрие, и нас понесло. Алло, здравствуйте.
Добрый день, это капитан.
Капитан, очень хотел ваш звонок и увидел его, да, спасибо, да. Прошу вас, проанализируйте.
Ну вот у нас в Питере немножко не так. Вот в нашей деревне как-то темы не испаряются. Вот у нас в прошлом году... шайка террористов бегала с криками «Аллаху Акбар» по центру города и расстреливала, ну, пыталась расстреливать людей.
Что вы говорите, вот, правда, не припоминаю, но неважно, хорошо,
но
я вам
вот
доверю.
Были как раз джентльмены из Дагестана, которые потом оказались еще и вымогателями заодно. Ну, да. Им там оказалось, что они вымогали деньги у водителей маршруток по 100 рублей в день с маршрутки.
Многосторонние вот. Люди, причем очень скромные, согласитесь.
Да, скромнейшие, я бы сказал. Да. Ну и, короче говоря, их сначала ГУВД совершенно не хотело ловить, сказали, да ну, что там, фигня, никого же не убили. Да. Вот. Но никто с темы не соскочил, и долбали, и вот их...
Капитан, подтянитесь. Ведь улыбка. Улыбнитесь, наверное. Да, он соскочил, капитан. Ну что, у него машина до звонов какая-то совершенно сверхъестественная, я знаю. Поэтому он может просто в сию секунду даже позвонить. Но он говорит, в Петербурге все не так. В Петербурге все иначе. Ну, может быть, посмотрим. Алло, здравствуйте, да. Алло, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, Дарья.
Да. Доброе утро.
Я вам сразу сверху скажу, откуда да. Это идет. Ноги
скажите,
растут.
Скажите.
Это есть такая антиглобальная корпорация.
Антиглобальная?
Спонсирует Сорос.
Сорос.
И какой там еще товарищ, Карел Ларсен, помните, Occupy Wall Street? Было
да.
Движение.
Бла-бла-бла.
Оно было профинансировано банкирами, крупнейшими,
да.
Чтобы свергать ненавистное им, как говорится, правительство.
Обалдеть. Алло, да, здравствуйте. Алло. Алло. Да, слушаю вас. А знаете почему? Какой потрясающий человек. Потрясающий человек. Сказать почему? Я взял второй звонок сейчас, знаешь, чей?
Чей?
Его же, это же Олег. Олег звонил по Билайну, 967-й префикс, и он же звонил по второму, 968-му Билайну. Он звонит по Билайнам, по разным Билайнам, но почему-то он в России, он не верил, что я возьму его со второго телефона тоже. Потому что я хотел ему же предъявить, сделать предъяву, что Олег звонит с разных телефонов одновременно. Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Объясните, пожалуйста,
Сергей,
нашу жизнь
в
снафе. Да.
Ну, я думаю, что вы это помните. Вспомните Коленку Примакова.
Не Коленку, Нет, подождите. Во-первых, не Коленку, а существенно выше Коленки. Я бы сказал,
Коленка.
Вы классика, не учите классика. Это было бедро. Значит, откуда тема взялась, я вам тоже расскажу. Тема взялась от того, что Юрий Михайлович Лужков сказал, что нам надоел больной президент, потому что ввиду его болезни нами правят неизбранные люди, как то семья, Таня, Валя. Следовательно, нам больше больной президент не нужен, сказал Юрий Михайлович. И отсюда возникла тема пристального внимания к здоровью кандидатов. Вы поняли?
Да,
меня?
Нет.
Спасибо. Все, вот и все. Молодец, все понял. Значит, пристальное внимание по просьбе Юрия Михайловича возникло. По просьбе Юрия Михайловича. Мы выполняли любую его прихоть. Он сказал, нам нужен спортсмен-разрядник. Мы говорим, пожалуйста, вот вам спортсмен-разрядник. Он говорит, нам больше не нужен больной кандидат. Мы говорим, ну, брат, вообще говоря, мы тоже за. То есть мы выполняли любую прихоть Юрия Михайловича. Алло, здравствуйте. Спортсмен-разрядник был подобран. И неплохо.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Слушайте, меня зовут Михаил. А может, это связано просто с устройством человеческого мозга? Мы не можем думать две мысли одновременно, грубо говоря. Можем обдумать что-то, мужчина, во всяком случае, да, это мужчина, да, устремляется за антилопой, за одной.
Спасибо за эту, за это уточнение, потому что многозадачность — свойство женского мозга.
Ну, да, да,
многозадачность. Женщина многозадачна. Она думает, как он на нее посмотрел, как эта стерва надела такую же юбку, как надо подумать о детях, как надо не забыть сегодня в парикмахерскую. У женщины многозадачно, мужчина нет. Мужчина видит один флажок на холме, и все, больше ничего. И всегда один и тот же, кстати. Ну, так вот. Да, но нет. Потому что мы входим в какие-то страсти, постоянно меняющиеся. И таким образом мы жертвы калейдоскопа, который сами создаем, либо существует демиург, который все это создает. А? Он слушает меня внимательно, но не хочет спорить. Послушайте меня. Мы просто попадаем в калейдоскоп, который мы создаем или кто-то создает. То есть мы как бы колония муравьев или мышей, там, я не знаю, лабораторных, которые сами себе придумывают, по какому поводу вдруг веселиться.
Нет, проблема есть. Проблема есть. В том числе проблема, да, мигрантов, она никуда не исчезла.
А в чем она проблема, объясни мне, пожалуйста, в чем? Вот почему ее сегодня нет, и в апреле не было, и в мае не было?
Потому что внимание от этой проблемы отвлечено, потому что она не муссируется в СМИ.
Год назад мы ловили вьетнамцев. Всех поймали или что? Теперь темы Кавказа нет.
Потому что вам не напоминают про это каждые 5 секунд через одну новость.
Таким образом, мы жертвы пропаганды.
И в топе Яндекса, значит, нету, нет, этой новости. Значит, главное, мы жертвы пропаганды. 600 мигрантов там,
нет,
опять.
Ну, значит, мы жертвы пропаганды, ребят. Ну, давайте,
это
давайте
чуть более чем очевидно,
дальше,
по-моему.
Сами мы делаем это, мы сами продуцируем это. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Константин. Да. Хочу с Дарьей тоже согласиться. Но здесь идея какая на самом деле, да, что, те или иные темы, да, они сейчас действительно отошли на второй план. Ну, например, да, вот РЖД, что там, перестали воровать, что ли, или Газпром перестали воровать. То есть все эти темы так же актуальны.
Неинтересно стало, да.
Просто на первый план выходит другая повестка, и называется она Украина, да?
Например.
Крым, да? То есть, вот, я понимаю, да, что мне сейчас, например, в стране два конфликта, внешний и внутренний, ну, очевидно, не нужны, совершенно очевидно.
Вам как гражданину или вам как потребителю СНАФа?
Мне как гражданину, совершенно как гражданину. У меня гражданская позиция, я, ну, во многом с вами согласен вот в этом смысле, да? Да. Что, как бы, Крым на первом плане сейчас, да, Украина, там должно быть спокойно, а потом мы здесь уже внутри разберемся.
Да. Но тогда вы потребитель СНАФа. А этот СНАФ, мы его сами, мы сами самовозбуждаемся, или есть демиург, некий внешняя некая рука, сила, интеллект, который вводит нас вдруг как рыбок в аквариуме. То тут подсыпет Дафний, то тут подсыпет Дафний. И мы такие, все, знаете, как рыбки в аквариуме. Нет? Это есть демиург?
Да, на самом деле... По-разному. Есть и то, и это. Кто-то таким образом, кто-то иначе. Ну, например, я работал в аудите в течение, там, 9 лет, да?
Да.
И мне многие проблемы известны, ну, буквально изнутри.
Да.
И, ну, то есть, когда какая-то волна выступает на улице, да, например, я начинаю читать социальные сети или что-то, я выхожу вместе с ними вполне осознанно. То есть, например, если ко мне подойти на улицу, задать вопрос, а чем ты, вот, как бы, зачем ты пришел, я вот назову, ну, целый
может,
ряд...
Может, вы просто причин. Химия? Может, это
я
просто химия?
Я не упрутал все в одного президента, а упрутся, ну, как бы, в те проблемы, которые есть в государстве,
если, решения можно я предположу? А если это просто химия? Вот мы индуцируем патриотизм вдруг благодаря тому, что в Дафний добавили, например, калий. Там,
нет, ну, знаете, конечно, очень даже может быть, но...
Может, это
не
химия?
Знаю, кто-то рационально ведет себя, кто-то нерационально. Я вот примерно описал, как бы...
Да, ну, спасибо. Но мышления. Ведь это же видимость рациональности, видимость сущности. Видимость. Понимаете, мы как бы объясняем, антропоморфизмом занимаемся. Мы людям приписываем черты людей. Понимаешь? А на самом деле они муравьи или рыбки. Они рыбки, люди рыбки в аквариуме. Понимаешь, о чем я говорю?
Ок, слушайте, вот есть два блока проблем социальных. Есть там блок серьезных проблем, которые мы, как вы говорите, продуцируем сами.
Индуцируем. Либо глотаем начинку, которая нам, наживка, которая нам
или
впрыскивается.
Мы, да, есть блок проблем, на которые можно перенести внимание от вот этих проблем серьезных, как-то, например, там, не знаю, ну, РЖД вот сейчас было сказано, да, вот от них надо отвлечь внимание на проблемы гей-пропаганды, мигрантов. Это те проблемы, претензии, которые мы не проявляем к власти, понимаете? Мы концентрируемся на них, и мы считаем это какие-то проблемы извне. И мы с ними боремся, мы отвлекаемся от внутренних социальных проблем.
То есть ты считаешь, что это власть индуцирует специально?
Ну, как вариант.
Власть индуцирует, это индукция такая, да. Власть. Но власть, на самом деле, это не так, и я берусь это доказать, потому что власть сейчас устами Евгения Максимовича Примакова заявила власть. Я абсолютно убежден, что Примаков концентрированно выразил идеи власти. Он никогда мимо этого не проходил. Да? Сказал, что наше дело сейчас преодолеть технико-технологическое отставание. И наше дело сейчас не конфликтовать с Западом, уже в одиночку это невозможно преодолеть технико-технологическое отставание. Все. Вопрос закрыт. Но вместе с тем, люди, которые оказались фриками, а я тебе просто вот объясняю, это же странные вещи. Сейчас 2014, я скажу, в 2007 году, в 7-м, до Грузии, до 8-го года, до 8-го, например, Дугин был фриком, ну, в смысле, воспринимался как фрик. Воспринимался как фрик. Ну, Важнецкий фрик такой, как он там из одного кружка с Джемалем, Джемаль, Дугин, ходили, как фрики. Холмогоров воспринимался как очень культурный, приличный фрик. Ну, потому что он, правда, приличный человек, и образованный, начитанный. И Светенков воспринимался как разновидность тоже фрика тогда, понимаешь? Это была эпоха, когда все вот эти даже... Костя Крылов вообще воспринимался как странный фрик и так далее. Который сейчас, кстати, предал дело русских и там поклоняется украинским нацистам.
Ну, понятно, так.
Ну, неважно. Но это все было одна когорта фриков. Одна и та же когорта фриков, я тебе могу сказать. Понимаешь? Странные какие-то мыслители оттуда приходили какие-то, казалось, не глупые. Но они были вне мейнстрима, вне. Сейчас они на коне. И это против Кремля. Если ты считаешь, что это Кремль сделал, это не Кремль сделал. Потому что, извини меня, Дугин здесь, в этой студии, в сентябре 2008 года заявил. Пример, я сейчас не цитирую, я говорю по духу. Он сказал, по духу. Хорошо, что эти нынешние, Путин и его команда, держат для нас страну. Они лучше либерастов, лучше либералов. Они не сразу торгуют страной, а как-то сказать там, так далее. Но они берегут страну для прихода к власти нашей. То есть мы придем к власти. Когда мы придем к власти, мы их отстраним. Потому что они в сущности то же самое, но только либералы продают страну ежесекундно, мгновенно и всю с потрохами, а эти нынешние делают то же самое, но медленно там и как-то со страской, как-то побаиваясь. Вот что Дугин вот здесь, в этой студии, вот здесь, сидя на этом кресле, где ты сейчас сидишь. Вот ровно на этом же кресле. Да, окропить помещение. Понятно? В 2008 году в сентябре это казалось экзотичной фразой, экзотичной. Так что Дугин не сильно за Кремль. Кремль для него держит власть для патриотов. Потом, когда патриоты придут и дадут по шапке Кремлю, они просто скажут, ребят, до свидания. Мы вас, может, там убивать не будем, до свидания, понимаешь? Кремль не заинтересован в этом.
Так, ну и в итоге?
Да в итоге, что не Кремль, нет, это не Кремль конструирует эти конструкты. Конструирует не Кремль, нет. Ответ, нет. Джемаль исчез, не заметили, говорит Арбат Реал. Да нет, ничего не исчез.
Да,
Джемаль
нет.
Был у нас вот на станции не так давно.
Интервью, да.
Алло, здравствуйте, да. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алексей, Москва.
Алексей, я предполагаю, что не Кремль индуцирует это.
Знаешь? Я абсолютно с вами согласен. Да. Значит, это очень непопулярная точка зрения. Значит, если Настя не согласна, значит,
это
очень
Даша,
просто...
Даша.
Даша, извините.
Да.
Значит, то, значит, очень просто можно ей объяснить, что это не так. Значит, если индуцирует эти темы Кремль, значит, она с утра перед планеркой, там, или как у вас происходит, она получает звонок из Кремля, и ей говорят, какие темы сегодня обсуждать. ну, да. и раскручивать, чем отвлекать ну,
да.
народ.
Да. Она даже если мне не говорит...
не получает, значит, соответственно, все-таки это не
она мне сроду ни разу не сказала, ни Настя, ни Даша, ни разу не сказали, что у них там в обзоре печати, например. Я не знаю, что, что она там обозревает. Скажи мне, я узнаю, что у тебя в обзоре
нет.
печати? Нет. И у Насти тоже не узнаю.
Только по радио узнаю.
Вот. Так вот, я
если
хотел...
Если я слушаю, то я не слушаю. Что, да.
Прошу на вас. Самом деле, сказать, темы никуда не пропадают, никуда не исчезают, они появляются вновь. Темы просто как бы ходят по кругу.
Да.
И да, вот если сейчас, например, вам в следующем часе там вернуться к Кавказ, к теме, да,
да.
я думаю, будет море звонков, куча случаев.
Да.
И тому подобное. Например, значит, если вернуться к другой теме по поводу мигрантов, ага. то буквально два дня назад на торговом центре Москва была очередная облава, так сказать, все было то же самое, просто это не было затронуто.
Это не, не в медиапространстве, и следует, да, да, не да. в душах.
Простите,
в душах.
Повторите, пожалуйста, как вас зовут? Не раз...
Алексей,
да. Вот, по поводу звонков из Кремля. Для того, чтобы раздуть тему, не обязательно каждому сотруднику СМИ звонить с утра из Кремля и рассказывать ему, что, что нужно рассказать или не рассказать. Достаточно просто сделать вброс такой информационный.
Не и каждый дальше... вброс съедается.
Да, но это правда вброс. Больная тема. И на ней просто спекулируют. Достаточно дать...
Кто?
Ну,
кто?
Я считаю, что Кремль...
А
вы говорите
Кремль?
Нет.
Ну, почему вот Кремль?
Ну, а...
Кремлю не нужен Дугин, я тебе десятый раз повторяю.
Я вам объясняю, что есть ряд важнейших, острейших социальных проблем, от которых нужно отвлечь внимание. И тема мигрантов призвана сделать это.
Как какие проблемы, значит, вот от каких проблем но, вас сейчас конкретно отвлекает Кремль? Почему вы не можете их обсуждать? Скажите,
у вас возникла проблема, а Кремль вас отвлек. Давайте конкретно.
Ну, вот тут слушатель просто вот близкий пример про РЖД. Ну, например, да,
а
я сейчас.
РЖД?
Ну, вот мы все ругаемся на монополию РЖД, на эти жуткие тарифы, на эти совершенно нелояльные программы, вообще отсутствие программ лояльности.
А РЖД в ответ вам говорит: мы сделали поезд до Смоленска, 333 рубля скоростной поезд. 5 вагонов какие-то немецкие. До Смоленска 333 рубля поезд.
А в остальные направления ничего не сделал.
Можно я спрашиваю, что, это что, с точки зрения, ну, с точки зрения абсурда, это что, грабительские цены, что ли? Нет. Ну, нет. Ну, 333 рубля, подумай.
Сергей, ну, это какой-то единичный пример.
На заправке 10 литров бензина. 10 литров тебе не хватит, чтобы доехать до Смоленска. Ну, не хватит. Спасибо, спасибо, Алексей.
Слушайте,
ну, не хватит,
ну, ладно, мы сейчас... Ну,
я на самом деле пытаюсь вам объяснить, что ответ лежит не так близко. Понимаете, не близко, Даш. Ну вот согласитесь.
Ну, может
мы
быть,
живем нет. воспаленным сознанием. Это свойство наше, как лабораторных мышек. Свойство. Мы живем, или там рыбок в аквариуме. Мы живем, воспаляя сознание. Дальше. Мы устаем от некоторых тем, и они сами отходят. Из этого следует вопрос мой, простой, законный. А они были? Понимаешь, может, их не было. Может быть, их не было.
Не было как проблем?
Может
или
быть,
не
это
было...
СНАФ, конечно, СНАФ, понимаешь? СНАФ, это раздуто все и все. Этого не было. Вот эти темы, которые мы переболели со страшной болью, совершенно скрежетом зубовным.
Слушайте, и, есть, конечно, темы, которые высосаны
водки,
из пальца. Есть
мегалитрами
темы,
водки.
Есть проблемы, которые есть, нет. но они раздуты
до. А может
до
быть, просто мы
размер...
клюнули на эти, а не те...
Рост тарифов ЖКХ мне подсказывает.
Рост тарифов ЖКХ.
19-й,
рост
к
тарифов ЖКХ. Совершенно верно.
Вот.
Совершенно
вам
верно.
Прекрасно.
Мне не
пример.
Нравится, когда я плачу за газ. Не нравится, нет.
Более того, и мне не нравится.
Не нравится. Все, и все. Но я не могу сказать, что это меня разоряет. Либо я вижу более другой положительный пример, например, в Европе. Я знаю, что там бы я платил больше. Ну, больше
ой,
бы я платил.
Ой, тема сравнений меня
нет,
совершенно не трогает.
Хорошо,
меня совершенно
нет, плевать, а я тебе объясню,
как
а я
там в Европе.
Нет,
вот
а мне не плевать,
кто
я тебе объясню.
Объяснить мне утешается?
Я думаю, тем... хорошо, вот здесь настолько нетерпимый ЖКХ, что надо валить, например. Надо валить. Но только я знаю, что там, прикинь, что, там бы я буду платить за квартиру.
Нет, а если я хочу поставить вопрос по-другому. Здесь
вопрос...
нереальные цены на ЖКХ, но
да.
я хочу что-то изменить здесь,
но,
потому что хочу жить здесь.
Но
так
в Штатах,
вот так вот вопрос вы
но
не ставите?
В Штатах.
Боже
и
мой,
нет, я говорю, хорошо, здесь плохо. Поехали дальше. Значит,
поэтому надо утешаться
везде...
тем, что везде еще
нет,
хуже. Правильно, замечательно.
Но везде, где не так, как здесь. Один из членов семьи, жена, работает целиком на ЖКХ. Целиком.
Вот, пожалуйста, номер четвертый. На теме с Украины власть тоже спекулирует. Бабки в поликлинике чуть не подрались. Правильно, они больше не обсуждают ЖКХ.
Нет.
И то, что они не могут попасть
почему
к терапевту.
Власть? Почему вы пришиваете это к власти, я не понимаю, ребят. Может быть, мы самоиндуцируемся. Может быть, мы такие мыши в специальном мокром подвале, в мокрой вате, специальные мыши, пахнущие мышами и самоиндуцирующиеся постоянно. Нет? 928, обзор печати.
Обзор прессы.
Доброе утро. Говорят, что в прошлом году из-за загрязненного воздуха заболело около 4 миллионов россиян, а умерло 18 тысяч. Об этом пишет сегодня газета «Аргументы и факты». Таковы данные Роспотребнадзора. Как рассказывает эколог, член-корреспондент РАН Алексей Яблоков, убийца автотранспорта, он считает, что эти данные еще и занижены. Особенно опасны машины, которым более 10 лет. Их в нашей стране более 50%, по его сведениям. Плюс некачественное топливо. Он приводит такую цифру 30%. АЗС торгует недоочищенным бензином. Подробнее об этом читайте в газете «Аргументы и факты». В Москве заработала туристическая полиция. С сегодняшнего дня в Москве она уже функционирует. В новое подразделение, которое подчиняется столичному главку, вошли около 100 сотрудников МВД. Задача полицейских, которые последние годы усиленно изучали иностранные языки, правила общения с туристами, значит, будет входить экстренное расследование краж, нападение на гостей города, а также помощь в восстановлении утраченных документов и поиске посольства. Это пишет сегодня «Коммерсант». Российская газета. Уже в следующем году россияне смогут платить за коммунальные услуги через интернет. Всю эту информацию по ЖКХ собираются объединить в такую глобальную государственную информационную систему. И сегодня такой законопроект рассмотрят во втором чтении Госдумы. 9:30. Это был обзор печати.
Подъем. В Соединенных Штатах мы продолжаем с Дарьей Кнор. Выбрали самые американские автомобили. Мне очень понравилось. Американские эксперты провели оценку рыночных продаж. Назвали самый популярный автомобиль США за 2014 год. Ford F-150 грузовик. Потрясающая машина F-150. Потрясающе. У меня был Chrysler 3500. Ну, тот, который сдвоенный сзади колеса. Такой ужасный. И у него был, надо отдать ему должное, V800-кубовый двигатель. Вот. В смысле, 8-литровый. 8-литровый движок был. 10 цилиндров. По-моему, 10 цилиндров по 800. По 800, да. 8-литровый двигатель был. Magnum. Ну, я же. Значит, хорошо. Ford F-150. Назовем его младшим братом моей машины бывшей. Ford F-150 на первом месте. Теперь слушайте. Остальные самые популярные машины в Соединенных Штатах. На втором месте Toyota Camry. На третьем Honda Odyssey. На четвертом Toyota Sienna. Odyssey и Sienna — это типа как минивены. И, наконец, на пятом месте Toyota Tundra. Tundra, которая тоже грузовик. Вот на чем ездят американцы. Понятно? То есть из пяти самых главных американских машин четыре японские. Toyota, Honda, Toyota, Toyota. Вот как выглядит этот список. Ford, Toyota, Honda, Toyota, Toyota. Вот. Ну, интересно, да? Дальше. Госдеп объяснил появление в России 110 тысяч украинцев. Очень интересно. Американцы объяснили. Мэри Харф выступила официально. Мэри Харф. Или Мэри Харф. Она говорит: границу с Россией пересекли 110 тысяч украинских беженцев. Но эти люди могли приехать проведать бабушек. Говорит она.
Нет, ну, строго говоря, так и есть. Ну,
могли приехать.
В смысле, они официально не заявляют то, что они беженцы, не просят политического убежища, потому что, конечно, у нас очень много родственников как на Украине, так и здесь, поэтому...
Дело в том, что часть из них не объявляет о статусе беженцев, но их, тем не менее, размещают в лагерях, их везут по городам, их устраивают, их и так далее. Понимаешь, в чем дело?
Ну, вот она говорит, ну, называет, да, цифру, ну, да. 10 тысяч. Таких.
Нет, 10 тысяч запросили, написали заявление, что они беженцы, да. Формально. То есть они хотят получить статус формального беженца, угу. Формальные там какие-то подъемные и так далее, и так далее. Будут потом заявлять о гражданстве и прочее. Остальные тусят, пока кончатся военные действия. Ну, а они кто? Как не беженцы с точки зрения житейской? Они сбежали. Но они сбежали, бежали от боев и так далее. А?
Ну,
короче, американцы говорят, что они все приехали к бабушкам и точка, все. Но мы размещаем их в огромном количестве лагерей отдыха, мы размещаем их всюду-всюду, строим лагеря для них, а это все они к бабушкам приехали. Американцы знают лучше нас, больше ничего. Слушайте, есть неприятные истории про беженцев. Некоторые беженцы – настоящие твари. Я читаю Марва, вежливый блог, новости глазами крымчанина. Он сам из Крыма, этот Марв. Я читаю его в ЖЖ. Я где-то в глубине души, и позволите текст. И, может быть, подозревал о такой наглости, но до последнего момента не верил, что такое возможно. Для начала посмотрите на фотографию, зарядитесь позитивом, дальше негатив. Да, фотография, там девочка улыбается. Ходили в зоопарк с женой и ребенком. Крымчанин пишет. Малая кормила зверюшек листиками. Мы стояли и любовались происходящим. Тут к нам подходит симпатичная пара с двумя детишками. Та-та-та-та-та. Оказалось, мужчина и женщина – беженцы с востока Украины. Рассказывали нам всякие ужасы о происходящем в стране, особенно в их родном городе. Откуда в итоге пришлось бежать. Параллельно благодарили нас, крымчан, за оказанную поддержку. Приехав в Крым, они обратились за помощью в одну из организаций, которая помогла им не только поселиться в пансионате, но и обеспечила одеждой и разными другими мелочами. Оказалось, что таких, как они, в пансионате много. Самое интересное, что их поселили на 3 месяца и бесплатно кормят. Поселившись, они пошли знакомиться с соседями. Эти несчастные люди. Несчастные, хорошие. Но, как оказалось в итоге, далеко не все беженцы несчастны. Некоторые из них прямо там, в сообществе беженцев, в Крыму, признаются, что они вообще никуда не бежали. Никаких военных действий в городах не было, нет и не будет. А что же они делают в Крыму? Они говорят, да, но мы узнали, что Крым принимает беженцев с востока Украины, расселяет, поет, кормит, и решили на 3 месяца заехать отдохнуть на халяву. Вот и все, вот и все, вот и все. Другой пример. Знакомый работает в организации, занимающейся как раз помощью беженцам. Организует расселение, собирает, например, материальную помощь и прочее. Организация некоммерческая. Что люди принесут, то и распределяют между нуждающимися. Так вот, среди беженцев немало таких товарищей, которые звонят ему на мобильный и начинают зачитывать списки. Сколько и в каком количестве он должен побыстрее всего привезти. Причем говорят наглым приказным тоном. Типа, слышь, Вася, нам к завтра мешок картошки, упаковку подгузников, постельное белье, туалетную бумагу. Приезжай не раньше обеда, потому что мы на пляже.
Ну и что?
Ну и
вот,
что?
Вот, ну и что?
Ну и что?
Всегда, всегда в таких,
ну
подобных
что?
Ситуациях есть люди, которые
всегда
так, так или иначе, так или иначе воспользуются ситуацией.
Ну гадко, ну,
ну гадко,
гадко же.
Да, гадко.
Ну гадко.
Никакой сенсации здесь не вижу в этом.
Понимаешь? Ну, ну гадко.
Гадко.
Вы сталкивались с подобным отношением к гуманитарной помощи? Вы возили помощь, вы оказывали помощь когда-нибудь в 2010 году на пожарах, например, сейчас, позже, различным бездомным и так далее. Мне интересна ваша позиция. Узнав о подобных вещах, вот как происходит в Крыму, и Умарова в блоге описывается, вас это не отвратит от желания помогать? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Я осень, у меня была хорошая кожаная куртка старая, я не носил, я просто не поленился, поехал на Курске и одел первого встречного бомжа. Он, конечно, был в шоке, я просто ему подошел, говорю, привет, давай снимай с себя вот эту, что на тебе я дал. И сейчас я оказывал помощь ополченцам, как бы.
Да.
На Донбассе мы на работе все собрались, купили медикаменты и отвезли.
Скажите, вот то, что вы сейчас услышали, вот то, что вы сейчас услышали от крымчанина, вас не расстраивает?
Ну, знаете, как говорил Евкуров, все люди разные. Я там видел сюжет, там в Крыму у меня сейчас друзья, как там тоже вот попривозили эту помощь, собрали, она там лежит навалами. Ну, наше дело собирать, оказывать, а что с ней происходит, это уже на совести тех людей, где она попадает, как.
Спасибо, спасибо, спасибо. Очень, очень интересно, очень интересно. Смотрите, значит, алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Здравствуйте, Сергей, пышный беспокоит.
Да, пышный, как вы?
Вот.
Да. Алло. Пышный, перезвоните, пожалуйста. Ну что за жесть, а? Ну что за жесть? Ребят, ну пышный, наберите, а, пожалуйста. Наберите, пожалуйста, меня, пышный. Я вас жду, пышный. Ну все, ничего не получается. Алло, здравствуйте. Сразу линия забивает. Да, здравствуйте. Алло. Ну вот, и неудачно. Попытка не была неудачной, видите. Хорошо. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Дарья. Григорий, Москва.
Да, Григорий.
Ну, да, все, о чем вы говорите, естественно, это очень противно, неприятно. Но я думаю, что это единичный все-таки случай. Это не системно.
Ну, конечно.
Всегда находятся уроды, которые пытаются на... Ну, это как мародерство, наверное, с этим можно сравнить.
Ну, это всегда цинизм.
Есть, да,
это
всегда
цинизм,
есть уроды, которые воспользуются вот какой-то халявой, вот этой непонятной гадкой.
Это
еще назвать можно?
Это цинизм, это презрение к людям, оказывающим помощь, это наглость, это презрение к обществу, в сущности, да?
Да,
это,
конечно. Да, но я думаю, что мы с таким же цинизмом и с таким же презрением должны относиться к этим людям. Так же, как вы же понимаете, любого
мародера... Но почему их не исторгнуть? Можно вопрос? А почему их не не сторгнут.
Если вот будет ситуация.
А можно, можно вопрос? Вот они, вот давайте так, вот мы с вами, конкретно, Григорий, и вот Даша, допустим, там, сказать, еще кто-то, мы вместе все живем на этаже, и мы с вами узнаем, что одна такая семья есть. Мы же, наверное, выведем их как-то на кухню, значит, поставим к стеночке и поговорим с ними. Что, ребят, вы собирайте чемоданчики, да поезжайте назад.
Ну, это... я думаю, что да. Попытаемся, никто этого не делает. по крайней мере, попытаемся это сделать.
Никто этого не делает. Никто этого не делает. Они живут, они кичатся наглостью, кичатся. И все отводят глаза, потому что всем неловко. Всем неловко. Понимаете?
Ну, к сожалению, все-таки, я думаю, что люди, которые, ну, те же беженцы, да, или в итоге большинство людей, да, живущие у нас в стране, да, все-таки люди более миролюбивые и, ну, скажем так, да, психопатов меньше, да?
Да.
Или вот все людей,
плохо,
которые
все готовы... Плохо. Григорий, извините, спасибо огромное за вашу позицию. Да. Алло, здравствуйте. Да, Пышный, прошу вас, не срывайтесь, да, прошу вас.
Ну, значит, смотрите, вот самая интересная ситуация, да, вот вы сейчас привели, конечно, примеры, да, я, да, уверен, что они единичные. Но самое интересное отношение Западной Украины, как бы у меня родственники, оттуда как бы корни, да, в Черновицкой области, да, в Карпатии. Мы село отца на границе с Румынией 10 километров.
Ага.
Вот, и там-то люди как-то не особо... с юго-востока людей приглашают к себе, понимаете?
Да.
У них все хорошо, и они живут в тепле и в шоколаде, как говорится.
Ну да.
И тем не менее ездят на заработки в Европу. Вот. И, ну, я бы много хотел информации сказать.
Да.
Тоже в свое время помогал, знаете, вот. И по поводу того, что, да, есть такие в обычной жизни люди, которые спекулируют ситуацией. Ну, к примеру, вот элементарная ситуация, да, вот, да, на дороге, а люди, бросающие тут машину, чтобы деньги получить специально.
Ну да.
Вот, неоднократно в Зеленограде замечал ни одного человека. Мы потом просто с ребятами ловили, вот, воспитывали по-мужски. Вот поэтому здесь, как, вот, это, к сожалению, вот так.
Да, это банальное жлобство, пишет 72-й на наш смс номер +7 925 888 88 948. 888 88 948. Банальное жлобство. А в Великую Отечественную войну были жирные, жирные хлеборезы в блокадном Ленинграде, говорит 72-й.
Были
жирные хлеборезы в блокадном Ленинграде. Куда сдать 15 гранат типа лимонка? Хочу помочь ополченцам, говорит 10-й. В Крыму казаки некоторых повыгоняли. Вот таких вот жуликов. Я говорю, не лезьте с помощью к украинцам. Своим помогайте, тем, кто рядом. Советует 404-й, который славится своим скепсисом. Если, и скепсисом отношения Восточной Украины. Если выгнать, они начнут рассказывать, что они обратились, а вот какие плохие русские их выгнали. Я думаю, что их должны... Понимаете, в чем дело? Вот давайте я точно попытаюсь сформулировать. Вот моя точная формулировка. Мы в момент помощи беженцам показываем, что общество есть, общество есть, общество дышит, общество сердобольное, сочувственное, хорошее, хорошее общество. Но в момент, когда мы пропускаем жуликов, и в момент, когда мы их не исторгаем, и в момент, когда сами беженцы их не исторгают, в момент, когда сами беженцы не выводят их там к стеночке где-то на кухне и не беседуют с ними жестко, мы доказываем, что общества нет.
Нет.
Ты понимаешь, что
я
делаю?
Да,
нет,
я понимаю,
общества,
о чем вы говорите, нет, но беженцы все-таки сконцентрированы на своей проблеме, они испуганы, они занимаются...
Ребят, ну это значит, что общество
бедой
нет.
Своей бедой.
Значит, подожди, в момент, когда мы помогаем... Ну вот так скажите мне, у нас есть общество или его нет? Потому что в момент, когда мы помогаем, мы общество, но в момент, когда мы разрешаем жульничать, мы не общество. Это не общество. Алло, это просто значит, люди, которые ждут мешки с кукурузой с вертолетов. Вот что. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, Дарья.
Доброе утро.
Ну, я по поводу жизненной такая ситуации. Я однажды подобрал мопса, он болел, очень старый был, всячески умирал там.
Да.
Вот, я его принес домой, выходил, сходил к ветеринару. Вот он даже он, когда гадил, там смотрел стыдливо на меня, ему было очень нехорошо.
Да.
И поэтому вот собаки лучше многих людей.
Ну, что делать? Сказать. Но мы общество или нет? Вот скажите, мы общество или нет?
Ну, общество любителей, я бы сказал, жестче, но нельзя.
Я понял. Значит, посмотрите, в момент, внимание, и это и есть мой вывод. В момент сбора помощи мы общество, а в момент, когда мы не исторгаем подонков, мы не общество. Мы не общество. Кто мы такие? Мы не общество. Вообще не общество. Понимаешь? Ну, это так. Ну, потому что если бы мы были обществом, мы бы их исторгали.
Нет, ну, Сергей, ну, просто представьте себе ситуацию. Вот вы беженец, вы... у вас и так куча проблем. И тут вот какой-то нахал там начинает кичиться тем, что вот...
Значит, надо его... Нет, если мы общество, что... мы сразу говорим: так, товарищ, ты нас компрометируешь.
И вы получите новые проблемы. Но...
Ну, в общем, если вы женщина с
тремя детьми, и вам, в общем, не до него...
Значит, надо выводить на чистую воду. Надо выводить на чистую воду.
Никак.
Вот только да, так и все, больше ничего. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я хотел сказать, что вот лично я с вами, общество,
да.
А с такими людьми, которые себе позволяют вести подобным образом, нет, я с ними не общество.
Внимание, но мы же их там, вот смотрите, они живут на этаже и рассказывают другим, а другие отводят глаза вместо того, чтобы вывести их на чистую воду. Они гордятся, они кичатся, что они приехали на пляж на 3 месяца за счет России. Они кичатся.
Я считаю, что это как минимум просто непорядочно. Вот я говорю, вот с такими людьми их не общество.
Но их надо выводить на чистую воду. Почему их не выводят на чистую воду?
А потому что людям в последнее время не свойственно ассоциировать себя с тем же самым обществом.
Да, да.
Они считают, что вот точно так же, как я сейчас говорю, они считают, вот с ними мы не общество, зачем нам
выходить?
Мы живем в замкнутом мире.
Спасибо.
Такие люди.
Спасибо. Спасибо огромное. Так, слушайте еще. Еще одна тема, значит, есть, что ДНР не существует. Вот это вот меня тоже сегодня зацепило. И в блогах, конечно, опять. Охренеть, это матрица, ДНР не существует, пишет сегодня Паулус Кп. Значит, смотрите, на самом деле вопросы поставлены серьезные. Приехал отряд беса, Безлера, из Горловки в Донецк. Вот давайте вы попробуйте сейчас сложить эти шахматы у себя в голове умозрительно. Внимание, товарищ, напрягитесь чуть-чуть. Мы поменяли тему, больше не надо звонить, пожалуйста. Пока. Ну, не звоните пока, подряд все, не надо так. Смотрите. Целый день общался с друзьями из Донецка, пытаясь понять, что произошло в городе. Человек взял лист бумаги и написал себе. Был отряд беса Безлера из Горловки, который приехал захватить облуВД. Кроме того, там же, в бою, в этом же, был бес номер один, на втором месте, батальон «Восток». Еще, военизированная организация «Оплот». Еще, менты, которые теперь, МВД. А еще ментовской спецназ «Сокол». Все вместе они были, и все со всеми воевали. Вот если, значит так, «Оплот» — изначально ментовская структура, которая состоит из общественников. Общественники работают с ментами, они находятся рядом с гаишниками в гражданском и так далее, и так далее. Это вот военизированная организация. Они партнер ДНР, то есть они с ДНР, но не подчиняется напрямую ДНР. Оплот взял Донецкий горсовет в самом начале. Да? Дальше. Оплот взял под охрану резиденцию Ахметова. Таким образом, значит, что эти люди, которые сотрудничают с ДНР, сотрудничают с Ахметовым тоже. Они с Ахметовым сотрудничают, берут у него деньги наверняка, потому что где олигарх, там и деньги. Понятно? Дальше. Есть еще батальон «Восток», который выставил мощный блокпост с БТР на подступах к люксу на мотеле. Блокпост с русским флагом. То есть батальон «Восток», который воюет под российским флагом.
Угу.
Еще есть тоже. Значит, у него вот именно к «Востоку» тогда приехали новобранцы из Кавказа, которых расколотили в аэропорту.
Да.
Так, дальше. Значит, «Востоком» руководит бывший глава Донецкой Альфы, украинской Альфы, из СБУ, Службы безопасности Украины. Понятно? Дальше. Значит, у «Востока» с «Оплотом» есть хорошее вооружение, так далее. Значит, я пытаюсь понять, в боестолкновении господина Беса из Горловки батальона Востока, который идет в бой под русскими знаменами, но он не русский в смысле, но он идет, им руководит бывший офицер СБУ, службы безопасности Украины. Оплотом, который одновременно захватил администрацию, но в то же время охраняет Ахметова. Ментами, которые то там, то тут, и, в общем, кажется, везде. И ментовским спецназом «Соколом». Кто-нибудь мне поможет понять, что это за каша? ДНР это что? ДНР это что? Это то, что я догадывался изначально. Это некое присутствие одновременно присутствие всех стронгмен, всех сильных мужчин. То есть все сильные мужчины. То есть это Африка. То есть это Африка. Все сильные мужчины. Смотрите, что происходит. Значит, с одной стороны, Коломойский снаряжает отряды. С другой стороны, братья Кличко снаряжают отряд.
Так.
С третьей стороны есть оплот, еще есть менты, еще батальон «Восток», еще отряд «Беса» из Горловки. Вот. Это все вместе. Еще есть нацгвардия, которая курирует Порубий, которая тоже бывает иногда Коломойского, а иногда нет. Иногда да, иногда нет, потому что Коломойский некоторым платит, некоторым нет. Понимаешь? И есть при этом Порошенко, который разговаривает с Меркель и с Оландом. Понятно, да?
Угу.
Еще делается вывод. Из чего я делаю вывод? Да, и есть СБУ, который работает под контролем американских спецслужб. И скажу, я делаю вывод, что там по меньшей мере 10 сил мы только что насчитали. 10 сил. То есть это гуляй-поле.
Практически, да.
Это гуляй-поле. Это гражданская война на Украине.
Ну, да.
19-й год какой-нибудь.
Да, Донецко-Криворожская республика, да.
Донецко-Криворожская республика, расстрелянная мечта. Мне подарили книгу только что.
Да?
Да, ну, расстрелянная мечта. Это хорошая была республика?
Ну, такая мечтательная, да.
Мечтательная. Хорошо. Я хочу, чтобы вы мне немножечко попробовали вот эту матрицу уложить в мозг каким-то образом из вот этой вот из этого фарша сделать какую-то, может быть, сардельку. Да, прошу вас.
Алло, здравствуйте.
Да, что
там
это?
Там же была такая информация с сайта «Голос Севастополя» о том, что там списки эти милиционеры составляли. Ну, с подачи, естественно, генерала.
Да.
Вот. Списки ополченцев, те, кто воюет.
Ага.
Вот поэтому и, чтобы зачистить внутри, как такое было принято решение этим Безлером.
Ну вот я не понимаю,
накрутили сейчас и те, ну это вы как бы, ну то есть...
Я пытаюсь понять.
Дискредитируете тем самым.
Нет, я пытаюсь понять.
Может быть, там совершенно не таким образом, как вы...
Батальон «Восток» существует?
Что?
Батальон «Восток» существует, их блокпост стоит с русским знаменем.
Ну, пускай стоит.
Ну, то есть, да? Сил больше, чем две. Ну, я пытаюсь объяснить.
Подождите, сила, которая реально, как бы они говорят, что мы с народом, Донецкая республика, на самом деле под Киев они готовят список ополченцев, которые так или иначе становятся известны.
То есть, с вашей точки зрения, сил две. Одни хорошие, другие плохие. А я думаю,
ну,
что...
может быть, если там немножко там... Ну,
а я считаю, что их как минимум 10.
Мощные, как вы говорили.
Можно я скажу? Вот ваше мнение, что сил две, а я считаю, что сил как минимум 10.
Ну, не две с половиной, я бы так сказал.
А я вижу 10 с половиной.
Ну,
вот
вы,
здесь у нас отличие во взгляде, понимаете? Можно я продолжу? Спасибо. Значит, я вижу 10 с половиной сил разных, которые возглавляются сильными мужчинами, и из которых у меня лично доверие вызывает только Стрельцов наш. Гиркин, Игорь Гиркин. Вот я доверяю только Гиркину. Вот я серьезно сейчас говорю. Из того, что я прочитал, я бы сказал так, что для меня на всей Украине сегодня, на всей Украине, от и до, на все, понятный человек один. Стрелков. Гиркин. Игорь Гиркин. Вот этот человек, который понимаю я, что он хочет, понимаю я, что он человек миссии, я понимаю, что он человек честный, я точно это понимаю, я понимаю, что он человек чести, достоинства и дела, и вот про него единственного. Все остальные вызывают у меня ощущение, что я хочу им верить, но я им не верю. Ну вот я им не верю. Вот никому, кроме Гиркина, не верю. Но понимаете, в чем дело? Я не знаю, почему так. Алло, здравствуйте.
Ну, доброго дня, Сергей Дарья.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня такое ощущение, что вот ДНР и вот эта вот Луганская республика, это такое, знаете, общество журналистов, которые политически просто говорят, а никакой реальной власти над никакими командирами не имеют.
Ну вот я думаю, слушайте, я пытаюсь себя поставить на место добровольца. Вот я бы, например, я не добровольец никакой, но если бы я был добровольцем, я бы сидел там, чесал репу, я бы сегодня поехал просто так, меня повезли в какой-то батальон не знаю чего. Я не хочу. Если бы я сегодня поехал, я бы только поехал к Гиркину. Я никому, кроме Гиркина, не верю.
Ну, как правило, вы знаете, я думаю так, что доброволец, у добровольцев там есть какие-то товарищи, которые в том или ином батальоне,
да.
По принципу, вот мы служили, общались с соседями,
да.
Сосед пошел защищать юго-восток, я пошел, потому что работы нет, ничего нет, чего мне делать?
Ну да, то есть это вот так вербуется по-товарищески как-то.
Да, да.
Давай, заходи. Ребят, я должен сказать, что то, что я узнал про ДНР вообще за все эти месяцы, была разная информация. У меня нет цели дискредитировать. Нет. Но пока из всех лидеров, которых я слышал, я понимаю только Гиркина, Игоря Гиркина. Больше никого я не понимаю. Потому что все остальные носятся вверх и вниз, como el calzón de puta. Ну, ты знаешь, это... Да.
Догадываюсь, нет, не знаю точно.
Ну, если это мексиканская пословица. Люди мечутся вверх и вниз, как трусы потаскухи. Вот они, вот остальные...
По последнему слову я поняла.
Да, вот остальные носятся вверх и вниз, как трусы потаскухи. А единственный твердый чувак там, единственный твердый, Игорь Гиркин. Вот и все. Вот, с моей точки зрения, ну, там в Луганске сильный чувак тоже сидит. Вот их, ну, хорошо, два, ну, три. Ну, понимаете? Ну, непонятно все равно. 9.59, движение.
Подъем. В движении.
В движении. Смотрите, было 4 балла час назад, сейчас 4 балла по-прежнему. Значит, по сложности въезда в Москву я бы разделил первенство. Конечно, на Ярославке, которая перед юбилейным вся стоит, и я бы отдал тоже много Ленинградке, которая стоит еще до первого Шереметьево. Потом у нас Новая Рига, Калужка и Киевка. Кошмар кошмарный, настоящий большой кошмар. Вот, все остальное более-менее ковыляет. Внутри города плохо с 10 до часу по циферблату, примерно на третьем транспортном кольце. И собственно, все. Плохо на Нижегородке, плохо на шоссе-энтузиастов. Но там же, ну, люди привыкли, даже удивились бы, если бы все вдруг стало ехать. На Тульской перед зоной ремонта плохо. 10 часов. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа.
Десять часов 5 минут, среда, 2 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша.
Здравствуйте.
Дафман пишет, у него, оказывается, с Гиркиным в одной автошколе училась девушка. Девушка. Почему Гиркину вы доверяете? Он вообще-то гражданин РФ. Приехал туда воевать от России. Не поехал воевать не от России, а от себя. Ну, от той России, которую он полагает, как своя Россия. Да? Не надо говорить о государстве. Другая вещь. Училась с ним моя девушка в Москве в одной автошколе. Туповат он, пишет Дафман. Извините, если он... Я, например, не оцениваю Гиркина, потому как он паркуется спиной там, например. Все равно даже, я бы даже сказал. Может, он даже не умеет парковаться спиной. Ну и что? Значит, я оцениваю Гиркина как человека, который мне понятен. Гиркин мне понятен. Я понимаю Гиркина. Вот что он делает, что он говорит последовательно, точно всегда понимаю. Видите, может, я тоже туповат. Ну и все тогда, хорошо, мы будем сообщество туповатых. Слушай, я как туповатый не понимаю, что происходит с Саркози. Что происходит с Саркози? Кто разбирается во Франции? Объясните, пожалуйста. Его доставляют под... Его готовят к новому сроку президентства? У них выборы в 17-м году, если я правильно понимаю, нет? Значит, его что, готовят снова к президентству?
Вы думаете, его пиарят таким образом?
Ну, конечно. Послушайте, значит, с Саркози надо было поговорить. Дело в том, что Саркози прослушивали. Его прослушивали ввиду уточнения его там ливийских связей, когда там были обвинения и прочее. Его прослушивали. В рамках этого прослушивания был какой-то разговор там с кем-то из сановников, который нехорош. Оказался оно совершенно по другой части. Не по той, по которой прослушивали. Значит, сейчас все-таки додумались потащить Саркози, об этом пораспросить. 15 часов расспрашивали. Напоминаю, внимание, это очень важно, что Саркози не просто бывший президент Франции. Саркози бывший министр внутренних дел Франции. Вы это понимаете, да? Саркози бывший министр внутренних дел. То есть он силовик. А до этого, вы будете смеяться, Саркози занимался, сказать чем в Министерстве внутренних дел, до того, как он стал министром?
Ну.
Внедрением камер, которые следили за скоростью, за превышением скорости. Угу. Он создал штаб-квартиру в Руасси, ну вот, который памятно нам по аэропорту Шарль де Голь и по роману «Возвращение в Руасси».
Mm-hmm.
Вот, значит, и конечно же, там он сидел и создавал эти камеры, которые следили там за всей скоростью на всей территории Франции. Значит, он силовик. То есть силовики его взяли, потащили на 15 часов, притом не пригласили для беседы, а привели под стражей. Если вы разбираетесь... Его привели под стражей. Если вы разбираетесь во французской политике, объясните мне, пожалуйста, что это за цирк был такой интересный? Да, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Вы разбираетесь во французской политике?
Нет.
Нет, значит, вам не удалось меня услышать. Это очень же. Вы разбираетесь во французской политике. Позвоните, пожалуйста, 495-й код, 495-й код. 7373948. 7373948. Бывшего министра внутренних дел Франции, министра внутренних дел, бывшего президента Франции, под стражей доставили силовики. А, внимание, он силовик сам, силовик. Да. Это какая-то демонстрация. Чего? Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва. Я хотел сказать, что вот вы правильно подметили, именно Саркози, именно после поста министра внутренних дел, кстати, и да. Зашел на престол, ну, президента Франции.
Конечно.
Потому что помните, когда были эти бесчинства, на которые он постоянно там их всех...
Арабов ущучил, совершенно верно.
Да, и вот да. Я, знаете, что хотел сказать? Я вот не могу понять, если... Как бы само же это силовые органы, в каком плане это может быть пиар, когда что, французский народ такой одурманенный, дурной, и возьмет и сберет преступника на пост президента? Причем тут его популярность? О чем какая популярность?
Это в любом случае он становится медиасобытием. Стать медиасобытием...
Ну и что? И после этого медиасобытия злой это человек становится хорошим для граждан Франции? Ну,
это часть
Сергей, снафа. Это же бред какой-то.
Ну почему? Тема. Он плохой для плохих. Можно же объяснить, что вы плохой для плохих.
Ну вы поняли мою мысль, я имею в виду, что это как вот...
Короче, его либо либо гасят, либо разгоняют. Его либо гасят, либо разгоняют. Либо гасят, либо разгоняют. Что-то одно из двух происходит в Саркози. Еще один знаток Франции, пожалуйста, и мы поменяем тему. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир.
Ну, дело в том, что, скорее всего, здесь такая ситуация, что власти существующие хотят показать, что, да, это демократическая страна, и там можно даже бывшего президента подтянуть, в общем-то, за грешки бывшие.
Но кто? Кто? Сегодня Алан, который имеет нижайший уровень популярности, ездящий на каком-то скутере, какой-то девушке, которой он не признается потом, как дурак там, не навещающий собственную жену в больнице.
Французы, наверное, над этим смеются, конечно, да.
Нет, не навещающий собственную жену в больнице, которая тоже не жена ему, а тоже любовница же у него, и так далее. Ну, понимаете, это какой-то цирк полный. То есть, как бы Алан, который не обладает минимальнейшим влиянием и пользуется, надо отдать ему должное, презрением со стороны своих французов, то есть презираемый президент, Зачем он берет под стражу бывшего президента, который более-менее был симпатичен французу?
Что он таким образом пытается самоутвердить?
Я вообще не понимаю ничего. Все, мы меняем тему. 10 часов 12 минут, погнали дальше. Слушайте, отпуск в России. Я сегодня прочитал и умилился, и стал думать об этом. А Даша знает очень хорошо, качественно знает, потому что она была на Байкале. Несколько министров РФ пожелали провести отпуск в России после новости о неформальном решении Кабмина не пускать за границу. Значит, об этом стало известно Интерфаксу, я читаю под Ньюс.ру.ком. Обзвонили министров. Например, Ольга Голодец, обкусывая губы там и прочее, надеюсь, она все-таки, да, как-то трагично, станет отдыхать в Крыму или в каких-то других российских здравницах. Крым — это российская здравница. Ну, может так, можно и так сказать. Да.
Она знает.
Министр труда Максим Топилин собирается поехать в Сочи. Дальше. Глава Минздрава Вероника Скворцова останется в Москве. Она говорит, господи, хоть город увижу наконец-то. Ну, все, можно погулять. Ну, погулять,
есть в этом логика,
погулять,
да.
Погулять, сходить в парке прекрасные. Вот, дальше. Колокольцев собирается провести летний отдых в РФ по многолетней традиции. Он всегда в РФ проводит отдых. Знает места, видать. Вот, потом, и так далее. Значит, короче, в Кабмине, в кабинете министров, неформально запрещено, но с надеждой на понимание, что будет вызовом считаться любое другое поведение, запрещено ездить в отпуск вне пределов России. Все, все будут только в России. Да. Я стал думать, чесать репу, где в России можно отдохнуть?
Ну, если мы говорим об отдыхе в России, об отпуске в России, то туризм, он делится на две части. Либо это дорогой и, простите за жаргон, беспонтовый отдых, или это дикий, такой экстремальный, подчас туристический такой поход, наверное.
Дорогой, беспонтовый, часто дикий, я тебе хочу сказать. Я был в Астрахани. Ты не поверишь. И это было, ну, какие-нибудь жалкие 5 лет назад. И я был в Астрахани. И, значит...
Икру еще можно было достать?
Нет, там была сфера, я сразу посылся, мне не понравилось. В общем, мне не понравилось. Меня туда губернатор определил. Значит, я блатной там и прочее. Я блатной. Короче, меня определили, мне не понравилось ни разу, совсем все нагло, хамски, мухи, все ужасно. Вот, и я, короче, решил переехать. И я по пути остановился в каком-то месте... Да, чтобы спросить. Это уже такое было место такое, где тебя не губернатор размещает, а там, ну, народное место.
Да.
Я тебе хочу сказать, что там домик стоил, по-моему, 8 тысяч рублей в сутки. Домик, дерьмище полное. Кондиционеры не работают.
Холодная
вообще
вода,
ничего не работает. Вообще ничего не работает. Полное дерьмище. Понятно? 8 тысяч. Я спросил, сказал, можно я вот по совести заплачу вам рублей 500 за этот домик? Ну, потому что это говно полное. На 500 рублей, я говорю, это я только от щедрости. 500 рублей, можно заплачу? Они говорят, нет, ну, мы же здесь не торгуемся, это же как бы частное предприятие. Угу. Я говорю, покажите другой домик. Мне показали другой домик за 6 тысяч. Это вообще сарай, там, курятник, где я курей бы не загнал, понимаешь? Позорище такое. Ужасное позорище.
Вот.
Значит, слушай, ничего рядом, никак не добраться, только на машине, никто ничего не охраняет. Ну идиотизм на марше. Идиотизм на марше, понимаешь? Речка, это там маленькая протока какая-то, рыбы, они говорят, нет, надо ехать в другое место. То есть ты за 8 тысяч получаешь дерьмо. Дальше, тебе расскажу, как я ездил в Белоруссию. Меня принимала это администрация президента там. Вот, я бы вспомнил эти озера, но я не помню эти озера. Вообще озера. Озера на севере Белоруссии, у границы с Литвой. Вот на севере, но не там, где Гродно, а там, где граница с Литвой и с Россией, вот здесь.
Красота.
Прекрасные озера. Ничего хорошего. А именно, плоские лужи, без всякой живости рельефа, скучные осины, скучная скукотень, значит, скучные все, и люди скучные, все, чиновники какие-то. Потом тебе делают драники, в которых, значит, 5 литров растительного масла, ты едешь, ты их ешь, с них капает растительное масло, плюешься, думаешь, господи, помилуй, моя печень здесь же сегодня останется, в этой Беларуси, понятно? Значит, из-под кровли налетает какое-то невероятное количество мух, кажется, спать нельзя вообще. Ты надеешься, что мухи в темноте не могут по тебе ползать? Нет, они могут. Они находят свет. Значит, в душ нельзя войти, потому что он сломан, но можно сходить на другой этаж в душ. потому что это домик двухэтажный. Можно сходить на другой этаж в душ. Но этот сломан сейчас, сломан пока что. Но потом его починят, понятно?
Ну, да, да.
Ни одна дверь ясна, не закрывается, да. Все кровати провалены, матрасы пропердели уже до дыр полностью. Понятно, да? Значит, одеяло надо просить отдельно, непонятно зачем, впрочем. Но я думал, за счет кондиционеров, которые все-таки как-то хлопотали, может быть, мухи уснут, я думал. Если я сделаю там температуру минус 20, то мухи уснут, понимаешь? Полная дрянь. И через одну ночь ровно на утро я уехал. Все. Да, нет, знаешь, что очень смешно? Шахматы выдаются за деньги. Я говорю, что у вас тут можно делать? Они говорят, нет проблем, можете делать все. Я говорю, например, возьмите вот этот шагающий экскаватор, который называется корабликом, и на нем ходите взад-вперед по этой луже. Я говорю, очень хорошо. Сколько стоит? Они говорят, это столько стоит, пожалуйста. Я говорю, хорошо, а вот я шахматы видал у вас. Они говорят, шахматы стоят столько-то. Я говорю, да вы оборзели совсем, шахматы можно бесплатно дать. Они говорят, ну что вы, нет, ну что, ну конечно, у нас же все-таки уже развитый капитализм, все понятно, да? Я не понимаю, где можно отдыхать, товарищи? Я поехал на Селигер, я сейчас рассказываю вам, я поехал на Селигер. Я приехал на Селигер в каком году? Года два назад. Сам, диким образом. А сейчас, 11 тысяч рублей, нет, 12. 12 тысяч рублей за койко-место в номере. Ну, номер, ну, в смысле, целиком номер. Мы вдвоем, понятно, вдвоем были, вдвоем. 11 тысяч, 12, 12, по-моему. Все-таки 12, по-моему, или 11. Значит, ну, что я там хорошего? Таджики ходят, траву косят, эту лесную, вместе с черникой косят они. Специальными сенокосками этими, газонокосилками. Чернику кости. Я говорю, не идиоты, ну, с вашего разрешения, я говорю, в хорошем смысле этого слова. Я бы чернику не стал бы косить. Они говорят, ну, так вот нам сказали, так надо, и все. Я говорю, ну, хорошо, давайте. Что делать? Надо, надо. С грибами чернику косят этими газонокосилками. Комарье, дрянь, 12 тысяч рублей за то, что ты сидишь и смотришь, как дождь льется. Опять, озера невыразительные, какие-то лужи, рельефа вообще никакого нет, живости рельефа. Ноль. Живость рельефа равна нулю, понятно. Дороги такие, что ты убьешься, пока туда доедешь, на этот Селигер. Едешь какие-то сраные, извините за выражение, 400 километров, 6 часов.
А то и больше.
А то и больше. Через какие-то сиротливые, ужасно забитые, заплеванные, обхарканные какие-то поселочки, где тебе дают говно вместо пищи. Когда ты заходишь, ты думаешь, вот я поем здесь, ты там какое-то там русское название прекрасное, какой-то город. Знаешь, я свернул с Новой Риги и пошел к Селигеру. Вот там город есть какой-то.
Осташков? Думаю,
ну, типа, не знаю, откуда мне знать, слышишь?
Короче, надо брать
короче,
палатки.
Я зашел в этот самый, там дали блевотное какое-то, блевотную дрянь какую-то, есть,
ну,
еды
понятно,
нет.
Понятно,
все
понятно.
Из Аристона, микроволновки Аристон, то есть, я говорю, повар-то у вас кто, микроволновка Аристон, что ли? Они говорят, ну да, типа того, то есть тебе дают полностью блевотное, причем деньги платишь настоящие. Непонятно, я не понимаю, как можно в России отдыхать, вопрос.
Палатки, пенки, да. Рюкзаки.
Расскажите мне.
И
точно,
вкус на Байкал,
дайте мне
на Алтай.
Рецепт отдыха на России. Потому что еще я был в Урюпинске, чтобы вы поняли. Я вам рассказываю все пеночки. Я был в Урюпинске.
Сергей, дикий отдых. Что такое? Дикий отдых онли.
Заливистый девичий мат над рекою Хопер. Ах, твою мать! И все это девичьими голосами. Так красиво, я тебе хочу сказать. Это что-то. Еще я был в деревне Смоленской. Заливистый девичий мат, адресуемый коровам. Стой, твою мать, Манька-то! Стой, твою мать! И все это над полями несется. Я не понимаю, где я могу отдохнуть. У меня вопрос. Где я могу отдохнуть? Дайте мне рецепт, пожалуйста. Очень хорошо. Спасибо. Здравствуйте.
Да, Сергей, здравствуйте.
Здрасте.
Это мне не Москва.
Здрасте.
Я очень часто отдыхаю в Карелии.
Карелия?
Карелия. Замечательный ландшафт. Чистейшие озера. Сервис. В принципе, на уровне, на достойном.
Да.
Можно снять домик в сутки на сутки 5000
с
полным пансионом, да. В Карелии очень много различных.
Ну, 5 недороговато. Вот можно я спрошу? 5 это недороговато, можно я спрошу? А 5? Да. Умножим на 7, это же 35.
Да, это 35.
Понимаете? Ну и вот, получается, что-то много. Нет?
Ну, здесь же...
Здесь у меня такое удивительное... Можно?
На пляже, хорошо, за меньшую... Вы валяетесь на пляже, идите...
Слушай,
тоже непонятно,
я знаешь, что хотел сказать?
Приготовили бабуины.
Знаете, что я хотел сказать вам? Я удивляюсь...
Здесь,
знаете,
вообще можно пить.
Можно я спрошу вас? Вот меня удивляют две вещи. Ну, на самом деле, я понимаю, что к комарам можно привыкнуть, да? К комарам мы привыкаем. Первые 200 укусов замечаешь, первые 200 укусов, а потом уже не замечаешь. Слушайте.
Один большой укус, комар второй раз туда не кусает.
Это правда, это правда. Я жил на Дальнем Востоке, я понимаю, что это как комары. Первые 200 укусов больно, потом не больно. Значит, это нормально. Значит, а второе. Вот у меня всегда удивляет. Эти люди берут с нас по 5 тысяч, по 8 тысяч за ночь. Понимаете, нет? И они сами не богаты. То есть я вот удивляюсь этому. То есть мне казалось, что если бы я брал с вас, например, по 5 тысяч, если бы я брал, я бы богатый чувак был, я бы на Мерсе ездил. А они берут грабительские бабки, и все бедные при этом. Почему?
Ну, я бы так не сказал.
Они богатые, да?
В принципе, богатые. Нормально чувствуют себя хозяева этих отелей.
Богатые.
И предоставляют, в принципе, нормальный сервис. Там можно и на лошадях покататься, и на озере покататься. Да и там и развлечения различные есть. И полечиться можно. Можно нормально полечиться.
Это как?
Есть несколько у них, ну несколько, достаточно большое количество со времен Советского Союза отелей, да. Здравниц, где прекрасно лечат, прекрасные врачи, есть диетологи. Потому что я вот не понимаю, у меня, допустим, мама ездила в Хорватию,
да.
Ну да, хорошо, она там лечилась, там все, там у нее там всякие спа, там туда-сюда.
Да.
Но питание, как и везде. Он говорит, я говорю, ну что? Говорит, ну вот утром худею, а вечером у меня all-inclusive. Ну это же, ну это что? И непонятно. И эти же непонятно. Ну в Хорватии нет, там как бы более-менее нормальная кухня. А если говорить, допустим, о южных странах, бабуины готовят еду. Непонятно как. Вот для меня вообще непонятно.
Там много огня. Мы видим, что пламя поднимается до небес, значит, это все обгорело как-то, и уже можно есть. Ну, правда. Слушайте, в этом году, можно рекомендация? В этом году с рюкзаками на Полярный Урал, пишет 90-й.
Отличный.
Без блевотной жрачки, без колхозных отелей. Доктор Красильников зовет на Полярный Урал с рюкзаками. И все.
Я бы поехал.
Идем от Сыктывкара, идем от Салехарда. Идем от Салехарда. 100 километров. Да, пойдем от Салехарда. 3000 рублей с лечением в Костроме. 3000 людей вместе с лечением. 21-й. В России хорошо отдыхать только на даче своей. Говорит, 20. Это правда. Это правда. Сибирь шикарно, рассказывает Грабли.
Это факт.
Особенно сейчас летом. Байкал прелестен. Я на Волге поплаваю.
Но это же все равно только дикий отдых. Это не...
На Волге, понимаешь, я сейчас объясню вам про Волгу. Вот на Волге. Я готов на Волге. Я на Волге отдыхал в гостях у Аяцкого. Когда он был губернатором Саратова. Он был чего губернатором? Какого-то города. Он был губернатором какого-то города, Аяцков. Ну, неважно, сейчас Саратова или, не знаю, может, Саратов. Ну вот, и я, значит, ну, скорее всего, Саратов. Вот, с виду, так я сравнял, все, с виду был Саратов. Вот, и он, конечно, я у него отдыхал, внимание. Так он мне дал...
В Саратовской области.
Да, он мне дал три гидроцикла. Лодку хорошую, бомбардье такую, тоже с водометом. Он мне дал несколько крепостных рабов, человека 4. Крепостные рабы были у меня. Одну из них я назвал кухаркой, она сделалась кухаркой. Одну из них и так далее. Назвал уборщицей, она сделалась уборщицей и так далее. У меня там было крепостные рабы. Еще часть крепостных я привез прямо с охраной своей собственной из Москвы. Я заезжал по-олигархически. У меня было, конечно, тремя машинами. Охрана была Land Cruiser, меня принял Аяцков, 3 гидроцикла, водометный катер, 4 крепостных раба, и со мной был человек тоже, 3-4, наверное, рабов всяких. Вот, пожалуйста, 8 рабов, я сижу такой счастливый, такой типа, и думаю, нахрена мне все это нужно, лучше поехал в Испанию.
Ну вот, да.
Ну серьезно, я говорю.
Ну вот мы поняли, как можно отдыхать в России.
Ну что ты будешь делать?
Либо с рюкзаком,
отдыхали в Калининграде 10 дней. Угловатого совдепа 75 тысяч рублей плюс 25 тысяч билеты туда и обратно. Рассказ 204. На Руси везде чудесно, если без людей. Говорит Андрей, спасатель, мизантроп. Это правда. Андрей, ну лучше всего все-таки на даче. Вот на даче. Хороший отдых, речной круиз по Волге. Не, понадобятся гидроциклы, вот это все, я избалован Аяцковым, я уже так просто не поеду, я не хочу. Рыбалка на Камчатке поразит ваши мысли, охота на медведя.
Еще
на какой-то момент не понимаешь, кто на кого охотится. Адреналин бешеный, рассказывает порядочный. 10.26, обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро. Сегодня большое интервью вышло в «Коммерсанте» с главой Ингушетии Юнусбеком Мевкуровым. Много чего рассказал. Кроме прочего, рассказывает, что выходцы из республики принимают участие в боевых действиях на территории Украины. И притом не только на стороне сепаратистов, но и в рядах правого сектора. Да, у нас есть такая информация, и было бы странно, если бы не воевали. Почему, спрашивают его, потому что идет война, потому что дикие гуси куда хотят, туда и летят. Рассказал глава Ингушетии, комментируя мотивацию тех, кто поехал на Украину. В общем, если интересно, сегодня в «Коммерсанте» на главной странице читайте. Заводам дадут денег. Такая статья вышла сегодня в газете «Аргументы и факты». Правительство внесло в Госдуму законопроект о промышленной политике в РФ. Планируется, что предприятия будут получать от государства финансовую помощь на разработку и внедрение новейших технологий, будут поощряться изготовление новой продукции, не имеющей аналогов в России, а также значительный рост объемов производства. Поддержка может быть оказана в виде субсидий и различных налоговых льгот. Напомню, в «Аргументах и фактах» читайте об этом подробнее. В Москве заработала туристическая полиция с сегодняшнего дня. В новое подразделение, которое подчиняется столичному главку, вошли около 100 сотрудников МВД. В задачи полицейских, которые последние полгода усиленно изучали иностранные языки, правила общения с туристами, будут входить экстренное расследование краж, нападений на гостей города, а также помощь в восстановлении утраченных документов и поиске посольства. «Коммерсант» сегодня об этом пишет. И еще из «Коммерсанта». После года ожесточенных опросов, споров о переходе на постоянное зимнее время, Госдума все-таки приняла соответствующие поправки к законодательству, и 26 октября в этом году большинство россиян переведут стрелки часов, приблизившись на 1 час к Гринвичу. А жители Удмуртии, Самарской области, Камчатки и Чукотки переводить стрелки отказались. Они не захотели менять привычный образ жизни. Летнее время их вполне устраивает. А специально для них на территории РФ введены 2 новых часовых пояса. В «Коммерсанте» подробнее об этом читайте. А хорошая новость для курильщиков. «Единая Россия» разрешает такие курения на открытых верандах. И советует, рестораторы могут обратиться в прокуратуру. Курильщики могут вернуть себе право понежиться сигареткой на открытой веранде ресторана или кафе. А первый зампред профильного комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко заявил московскому комсомольцу, что запрет на курение в этих местах – это вольная трактовка отдельных ведомств, и предложил рестораторам обращаться за разъяснениями в прокуратуру. Таким образом, «Единорос» отреагировал на внесенный во вторник в Госдуму законопроект «Справедливая Россия» о разрешении курения на летних верандах ресторанов и кафе, расположенных на открытом воздухе. Московский комсомолец, напоминаю. За дефицит бюджета заплатит народ. Возможности государства финансировать расходы бюджета исчерпаны, признал во вторник министр финансов Антон Силуанов. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, Минфин выступил с рядом инициатив, которые должны увеличить доходы бюджета. Платить за расточительность правительства в конечном счете будут граждане и бизнес. Сегодня об этом пишет «Газета.ру». Министерство финансов рассматривает возможность наделить регионы правом вводить налог с продаж в размере до 3%. Об этом сегодня заявил Антон Силуанов. 10.30. Это был обзор печати.
Говорите.
Спасибо за зимнее время летом. Теперь светать будет в 3, а темнеть в 20. Уеду в Крым, где осталось плюс 4. Говорит 98-й. Нет, Крым тоже переходит на московское время.
Значит, давайте так. Начало нового дня в 12 часов, 12 часов ночи, ну, 12 часов, полночь. Начало нового дня, новых суток. Связано с тем, что светать должно в полночь. Че, нет?
Не знаю.
Ну, мне кажется. Нет, ну хорошо, в 2 часа ночи должно светать. Это нормально. Это нормально. Нормально жить, просто согласиться с тем, что в полдень, тень от палочки, которую ты втыкаешь в песочек, самая короткая. Вот идите на дачу, воткните палочку, сядьте и спиченки ставьте, по тени, спиченки ставьте. И вы обнаружите, что в Москве самая короткая тень сейчас без 22. Без 22. Mm-hmm. Значит, мы на 1:40 живем против природы, времени. И поэтому мы вне времени, мы в неправильном времени, и мы еще на что-то рассчитываем мистически. Мистически это ужасно. Значит, тень от палочки должна, спиченками означенная, в 12 быть самой короткой. Это называется полдень. Называется так.
Будем ставить спички в землю.
Когда
и
там
в глаза.
Вам больше света, меньше света, успокойтесь, пожалуйста. Петухи вас, что ли, будет? Что за проблема, что рано светает? Занавески задерните, двойные, шерстяные и так далее. Понятно? гордины. Закройте, и будет все хорошо. Слушайте, скандал с увольнением сотрудников соцфака МГУ могут замять, а ославившихся профессоров оставить на работе. Значит, да, извини, я вернусь к этому часу. У нас час разнобой с реальным временем, 1:40. То есть после того, как нам дадут жить всего в 40 минутах от собственного времени, в 40 минутах, Москва все равно будет жить по Казани. Москва будет жить так, как если бы мы были Казани. По казанскому времени. Это неправильно. Абсолютно неправильно. Но надо бы два часа. Надо бы два часа. Надо бы два часа откочевать. Два часа откочевать. Тогда хотя бы Петербург жил бы правильно. Тогда вот Петербург, мы в 40 минутах. Петербург бы жил более-менее правильно, если бы на два часа откатили. Откатывает один час. Значит, все равно будем жить по Казани. А сейчас мы живем по Среднему Уралу. Нормально? Мы нормальные люди после этого. Как мы выглядим? Знаешь, я писал об этом. Петербурга и у Пакистана разница во времени. Знаешь, какая?
Не знаю.
А я знаю, 2.5 часа. Они живут в получасе, там у них по-другому с Индией. У Петербурга и у Пакистана разница во времени 2.5 часа. Потому что они живут по нормальному времени, по реальному.
Да,
бредятина. А мы живем по бредятине. Вот и все. Хорошо. Скандал с увольнением сотрудников соцфака МГУ могут замять, а ославившихся профессоров оставить на работе. Ты знаешь всю эту историю? Дугин призвал убивать.
Угу.
Притом он не говорил, что надо всех украинцев убивать, он призывал убивать тех, кто виновен в страшной гуманитарной катастрофе. Здесь я, может быть,
оправдываете Дугина?
В сущности пытаюсь оправдать Дугина, да. Я пытаюсь оправдать Дугина, и вот почему. Потому что он испытал шок. От того, что происходит, от страшных зверств, да. И на фоне этого шока он дал ответ неистовый, страстный. Я не понимаю, почему профессор
на кафедре дал такой ответ, вот на кухне бы у себя и давал ответ в состоянии шока.
Нет, человек в шоке, человек переживает, он живой, он не деревянный.
Не ходи на работу.
Что значит не работаю?
Возьми отгул, переведи дыхание, не знаю, как-то успокойся.
Нет. Человек живой. Мы знаем, что живой Макаренко, например, бил по морде собственного пациента, ребенка, да. Мальчика. Бил по морде несовершеннолетнего Макаренко. Это считается хорошим примером педагогики, потому что человек, когда он педагог настоящий, он может быть спонтанно реактивным. Понимаешь? Это хорошо. Но, значит... Я не считаю, например, что человек не может вдруг допустить какой-то резкости. Человек должен допускать резкость.
Нет,
Меня сейчас другое интересует. Значит, Дугина как будто уволили, Садовничий уволил. Теперь, Добряньков, который там у него начальником, который, значит, такой Добряньков, который создает впечатление человека слабо адекватного, у меня, во всяком случае, Владимир Добряньков, сказал, что уйдет в отставку вслед за Дугиным и из обиды за Дугина. После чего, значит, сейчас Дугин остается, и Добряньков остается. Все остаются, и Садовничий остается, все умылись, божья роса. Что это такое? МГУ, объясните, пожалуйста. 7373948 по 495 коду. 495 код. Московский. 7373948 наш телефон. МГУ, объясните, пожалуйста. Добряньков, Дугин, Садовничий. Видите, это большой танец. Да, большой танец, где эти трое мужчин, один из них худощавый, и двое других скорее корпулентные, вытанцовывали друг с другом. Вот что это было? Объясните, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы из МГУ.
Я не из МГУ, но я подписан на Дугина на Фейсбуке, и все прекрасно ситуацию знаю.
Ну, объясните, почему они теперь остались? Почему теперь Садовничий? Кто из них? Все должны трое застрелиться, потому что они... Давайте.
Дугин написал, что, в общем-то, есть подлог двух документов.
У вас ужасное качество звука. Ужасное качество звука. Простите меня. Ну так я не могу, просто другие слушатели скажут, вы там еще что-то в наушниках разбираете, знаете как, а люди не слышат. Пожалуйста, МГУ, объясните, пожалуйста, что это за странный танец? Я бы предпочел, мне бы понравилось ради устранения Садовничьего, мне бы понравилось, чтобы все трое сделали сиппуку. Все трое. По закону чести. Алло, здравствуйте.
День добрый.
Здравствуйте. Вы из МГУ?
Да.
Скажите, что это за куролесение какое-то? Какие-то призывы к обществу. Общество вдруг должно сплотиться, потом общество должно, наоборот, рассредоточиться. Что это за страшный курятник какой-то?
Ну, садовничему сейчас это не нужно. То есть он долго не будет, но как бы настроения такие, что долго он еще не удержится. Вот, ему как бы ссориться с людьми. Новый человек, если сейчас поставят, соответственно, соцфак, он, скорее всего, будет с органа, скорее всего, будет смотреть. Зачем да. это Садовничему?
Это, а, то есть, если Добрянькова убрать, Добрянькова он знает 25 лет, и все, правильно?
Конечно. А тут же тоже вот я на ИСТФАКе учусь, да, исторический факультет. У нас поменяли, да. Соответственно, заведующего кафедры истории России 20 века. Да. Ну, поставили просто из органов. Он, конечно, человек хороший, но я думаю, зачем верхушке, которая уже сколько времени знает, да. с кем работает.
Да. Тем более, что из органов все квадратные, а верхушка вся липкая. А липкая по квадратному как намазывать, не понимаешь? Да? Странно. Спасибо вам огромное. Извините меня за вывод. Просто я сделал такой вывод, липкое по квадратному. Из органов квадратные люди? Квадратные. У них мозги квадратные. Ну, все квадратное. Понимаешь, о чем я говорю?
Угу.
А эти вот элита, так называемая, которая была то в Отечестве, то во всей России, то туда-сюда металась, элита МГУ, они липкие. Липкие. Неприятные люди. Поэтому липкие не хотят квадратных, а квадратные не хотят липких. Понимаешь, о чем я говорю? И тут еще посереть всего этого Дугин бородкой трясет. Ну не елы-палы. Нормально? Слушайте, поехали дальше. Все, мы меняем тему. К уходу близких в монастырь. Очень интересный вопрос. Социологи выяснили, как отнеслись бы россиянцы. Это граждане России, я думаю. К уходу близкого человека в монастырь. А я так обрадовался, когда увидел заголовок «Даша». Честное слово, я половину бы близких отправил бы в монастырь. Ты не поверишь. Всероссийский центр в ЦИОМ провел, Интерфаксу сообщили, социологи, к желанию близкого человека уйти в монастырь 43% россиянцев отнеслись бы благосклонно. Тогда как 40% респондентов не одобрили бы подобное решение. 1600 человек, 130 населенных пунктов, 42 региона. Вы отнеслись бы благосклонно к решению близкого человека уйти в монастырь. Это такая неожиданная радость была бы, мне кажется. Я довольно много знаю близких людей, которых я отправил бы в монастырь. А?
Честное слово. Кто-нибудь уходил из ваших
знаний? Я вот сейчас это по пальцам загибаю, уже на одной руке загнул 5 пальцев, которые я отправил бы в монастырь к чертовой матери. Честное слово. Начать голосование. Надеюсь, они меня слушают. Слушай, значит, серьезно, слушайте. А я по-настоящему одного бы не отправил в монастырь, а остальных всех бы отправил в монастырь. Всех как скопом в микроавтобус посадил бы в монастырь к чертовой матери. Хорошо. Слушайте, вы бы благосклонно... Давайте вслед за опросом в ЦИОМ мы проведем опрос нашей аудитории. Вы бы благосклонно отнеслись к решению близкого человека уйти в монастырь? Да. 134-21-35, все это по коду 495. 495 код. 134-21-35, да. Вы бы благосклонно отнеслись к решению близкого человека уйти в монастырь. А нет, 134-21-36. Ну и принялись бы отговаривать все это. 134-21-36. Ну, пожалей там, все, останься здесь, еще выпьем маленечко. Вот, значит, вы бы благосклонно отнеслись к решению близкого человека уйти в монастырь. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Все это 495-й код. 495-й код. Пожалуйста, сейчас уже благосклонно готовы сплавить в монастырь 50, 55, 56, 57, 58%. Ну хорошо, давайте, сейчас может быть что-то поменяется. Вы готовы отправить своих близких в монастырь и готовы с этим согласиться? Объясните, пожалуйста, почему. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Дарья. Да, вы знаете, я знаю одну женщину, которая ушла в монастырь,
да.
но хочу заметить, что шла она к этому, наверное, лет 30. Женщина пожилая, уже 70 лет. Из последних 10 лет она жила в приходе одного храма в городе Воскресенске. Но там да. вот на человека смотришь, глаза ей, ну ты понимаешь, что это действительно это святой человек. Ну, от нее... аура исходит дикая. А так, наверное, в основном несерьезно говорят, там, вот, иду в монастырь, но это глупости. А так, если в шутку, то теща бы сразу с удовольствием сил нет.
Спасибо. То есть человек должен быть готов, от него должна исходить аура. Но мне кажется, аура это что-то из индийского эпоса уже. Мне кажется, мы смешиваем, нет? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы... Дарья, меня зовут Алексей. У меня да. дело в том, что... А что такого? У меня очень много друзей монахов.
Вот вы объясните, они ушли в монастырь, вы прежде с ними дружили или подружились уже, когда они стали монахами?
Ну, у меня есть и такие друзья, с которыми мы были дружны прежде.
Да.
Вот, вот. И есть, соответственно,
очень
люди,
интересно,
с которыми я познакомился.
В так. тот момент, когда они решали, они делились с вами или, или обсуждали это с близкими, с друзьями?
Ну, в общем-то, ну, не так, что прям уж очень близко, но, в общем-то, да.
Обсуждали. Ну и что? И вот да. когда они говорят о своем решении, вы же понимаете, что монастырь накладывает существенные ограничения. Ограничения.
Ну, ограничения на что там? Ну,
а я не знаю, вот я не знаю. Но мне кажется, что если бы я пошел в монастырь, я бы наложил на себя эпитимию сразу, мне кажется. Нет, ну почему? Ну это, ну, это должна быть строгость какая-то. Я бы ходил в веригах. Да, ну, я бы ходил в веригах, клянусь.
Общение с женщинами,
да, нельзя общаться с женщинами. Нельзя.
Да, нельзя, да.
Ну, одолевает сатана. Не, сатана во сне это приходит в образе.
Биологическое, конечно.
А? Смотрите, ну, во-первых, физиологическая сатана является во сне все равно потом, хоть раз там в пару недель является же. Вот, да, потом, значит, смотрите, еще что, ты не можешь целый ряд карьер выбирать, или все-таки любая карьера открыта?
Ну, вот мои знакомые, они, конечно, не ради карьеры.
Нет. Нет,
хотя
я имею в виду...
Некоторые уже там столярщим Андреевым.
Ну, ну, можно вот скажу? Ну, смотрите, ну, там есть хозяйственная жизнь в монастыре. Можно преуспеть в хозяйственной жизни. Значит, в хозяйственной жизни есть промыслы, есть какие-то там, так сказать, там огородик какой-то, все. Здесь можно. Но есть люди более амбициозные. Есть люди. Дальше они расположены к экспансии. Внимание. Экспансия может быть экспансией интроверсии, то есть когда человек уходит в себя и становится философом, схимником и мистиком великим и так далее. Это
один. Есть администраторы.
А есть администраторы. Есть администраторы и верх их вот стать патриархом. Да?
Значит,
ну, либо отшельником, либо патриархом.
Знаете, есть такая пословица. Да. Плох тот монах, который не хочет стать епископом.
Да, значит, либо отшельник, либо патриарх, но либо вот просто смей, значит, вот такая вот просто простая жизнь в хозяйственной части, там что-то. Но ведь может поднадоесть. Вот он принял решение, а через год говорит, эх, видать, мне надоело.
Ну, вот для того, чтобы такого не было, вот в монастырях, монахи должны, по идее, это
да.
в монастырях,
да.
вот, они становятся монахами не сразу, они там есть определенное время...
Клире, да?
Там просто там работает, а потом уже он тогда принимает сначала малый постриг, который там, ну, минимальные такие ограничения. Вот, а потом уже, там еще через год, там, может быть, и больше, и человек уже становится настоящим монахом.
Ладно. Я, у меня нет знакомых монахов, честное слово, поэтому я так затрудняюсь. Спасибо, извините, правда, ни одного знакомого. Я ни одного не знаю монаха. Сейчас я пытаюсь вспомнить, кого я знаю. Кураев монах, по-моему, нет? Дьяк Кураев, нет?
Нет.
Он не монах?
Нет, нет.
Но он чернец, по-моему, чернец. Он чернец. Да? Ну, по-моему, чернец. Я не помню, сейчас. Ну, хорошо, так. Давайте. Я должен подвести итог. Алло, здравствуйте.
Алло.
Как вас зовут? Здравствуйте.
Меня зовут Армен.
Армен, я, если позволите, подведу итог в эфире. Сейчас я останавливаю это голосование и должен сообщить. 49% благосклонно отнеслись бы из наших слушателей к уходу близких в монастырь, и 51% не отнесся бы благосклонно, пытался бы отговаривать. Таким образом, можно сказать, половина. Половина, правда же?
Да.
Да,
да. Вот, если хотите, один такой случай.
Давайте.
Главнокомандующий Ленинградского военного округа, ВВС,
да.
в 80-х годах, сын учится в ЛГУ, Ленинградский университет,
да.
математический, физико-математический факультет. Все учится нормально, четвертый курс, что человеком стало, он бросает на институт или духовную семинарию или академию семинарию.
Да.
А, отца, естественно, сразу же, как же так, снимаю с должности, там,
да.
коммунистические все дела. Он заканчивает экстерную духовную академию.
Ага.
Потом уходит в духовную семинарию. Или наоборот, я
наоборот,
не знаю,
наверное, семинария предшествует
так, академии. Да. Наверное, да. Знакомится с бельгийкой. С девочкой бельгийкой.
Так.
Вот.
Фламанка или француженка? Не важно.
А?
Ну, не важно, почти это все равно.
Подождите.
Это у вас. Осторожно. Пошел обратно отсчет времени. Пошел обратно. 10, 9, 8, 7. Бабах! Человек, только что потеряли человека. Пожалуйста. А? Ну, правда, я думаю, что-нибудь в этом роде. Слушайте, ну, расскажите мне еще какие-нибудь истории. Сейчас уже осталось, на самом деле, 5 минут. Значит, половина примерно наших слушателей готовы отправить близких в монастырь. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Добрый день, у вас сегодня интересная передача.
Да спасибо вам огромное за комплимент, просто сразу по делу. А вы готовы отправить близкого в монастырь?
А хотите, я вам расскажу интересную историю как раз про монастыри и про того человека, который хочет туда уйти.
Ну, расскажите, она, пожалуйста.
Немножко длинноватая.
Но нет, ну, а вы ее чуть-чуть сократите. Сделайте такой easy reading такой, легкое для чтения. Давайте.
Понятно. Значит, квинтэссенция. Значит, для меня сейчас православие, она стала низкодеструктивной религией, поскольку моя жена этим занималась очень плотно, скажем так.
Да.
Значит, последнее, куда мы ездили, это Оптина пустынь.
Да.
Там встретили батюшку, который посоветовал ей идти, значит, на курсы православные, там то все пятое, десятое. Вот, она, значит, задумалась о том, чтобы уйти в монастырь, но в конце концов она оказалась в психоневрологическом диспансере, и вот буквально 2 недели назад ее забрали в психушке очередной раз, очередной.
Да, но вам могут ответить люди, что это независимо произошло, то есть это само по себе.
Да, само по себе. Да. Давайте дальше разберем.
Да.
Значит, теперь она находится, ну, на лечении, как бы, сейчас,
да,
сейчас она находится дома, но тем не менее, сейчас она опять задумывается о том, чтобы поехать в Оптину пустынь и оставить там немаленькую сумму из нашего бюджета, это порядка 1 000 000.
Так.
Вот, я запретить я, к сожалению, не могу, но тем не менее.
А почему не можете? Скажите, что денег нет, нема грошев, и все.
Это ее карточка, она и распоряжается, и забрать я в ней тоже не могу. Ну, это не важно, бог с ним, деньги не главное. Значит, теперь дальше. Значит, она, я ее, значит, отговаривал, естественно, но она поехала духовник Кирилла, это батюшка Ильи, да?
Мы не знаем вот этого. Я не очень внутри.
Ну, неважно. Вот. Да. Значит, сюда с Переделкино поехала в этот, значит, к святому искать этому Илию. И что он предложил ей? Алла говорит, хватит лечиться, ехай опять в Оптину и, значит, к своему духовнику, и там все порешаешь. И мне теперь все это разруливать, я даже не представляю.
Как. А вы выглядите как? Вы выглядите человеком, который ратует за таблетки, правильно? В этом смысле. И вы, конечно, в невыигрышной ситуации.
Я ратую не за таблетки, я ратую за здоровье моей жены. Но советовать больному человеку, блин, опять отправляться
почему
в монастырь и
медитация
ложиться в больницу...
Ну, подождите,
это кошмар.
Я вам скажу, советовать больному человеку предаться медитациям, а молитва в сущности медитация, может быть и можно, нет? Сочетая с таблетками. Сочетая с таблетками. Вот надо сделать такое, чтобы там было какое-то отделение пустыни при том доме, где она, значит, проходит лечение. И в этот момент таблетки вместе с медитацией, мне кажется, нанесли бы, никакого ущерба не нанесли бы. Извините, ну правда. Подождите, но человеку советуют медитацию, что-то... Нет. Сейчас мы имели разговор с господином, который муж дамы, которая привержена медитативным практикам. Что такое молитва? Это медитативная практика. Значит, и ей священники, которые есть мастера медитативной практики, в сущности, они ей советуют предаться медитативным практикам для излечения духа. Дух сметен ее, сметен.
Угу.
Ну, она если душевно больна, то у нее сметен дух. Они говорят, уравновесь дух медитативной практикой, трансцендентальными размышлениями. Да, трансцендентальными размышлениями. Все, трансцендентно. А он говорит, нет, лучше все-таки лечение. Я говорю, может быть, сочетать тогда как-то, чтобы не было никому обидно. Лечение само по себе, трансцендентальные размышления сами по себе.
И но дух... ведь он считает, что он от этих молитв...
Не знаю. Я не думаю, что человек может сойти с ума от молитв. Я этого не думаю. Я думаю, что человек уже был
склонен
к смятению. Да, и я думаю, что молитва, как медитативная практика, любая, индуистская, исламская и так далее, только поможет уравновесить дух. Ну, поможет. Понимаешь? Ну, правду тебе говорю.
Нет, я не спорю с вами.
Ну поможет. Другое дело, что если вместе с таблеткой, то может еще лучше
усилить,
поможет.
Усилить, да.
Может быть, еще лучше поможет. Я не знаю. Извините. 10:57, поехали дальше.
Подъем. В движении.
Нет проблем. Видишь, я стараюсь разговаривать тихо, как будто я излечиваю людей медитативно. Медитативно, спокойно все, ребят. Спокойно, все будет хорошо. В конце, потом все умрут, все будет хорошо. Да, смотрите, 4 балла. 4 балла. Значит, что у нас? Новая Рига, между прочим, развеялся. Кошмар на Новой Риге. И сделался желто-зеленым. Это хорошо. Кошмар остался на Ленинградке, прямо от первого Шереметьево поворота. И кошмар остался на Калужке, причем там же в обе стороны стоит все. Коммунарки, например, и выезда тоже нет. Кошмар страшный на Киевке из-за ремонта. Две зоны ремонта показывает Яндекс. В городе, ну да, Варшавка плохо въезжает. В городе плохо на Тульской. Потом, значит, плохо у нас нет. Ну, тут уже более-менее прилично. Все, на Тульской и на Дмитровке. Все остальное, ребят, едет. 4 балла – это приличная, нормальная езда. Все хорошо. Там вот где-то Савеловский, вот эта вот вся канитель на внешнем третьем транспортном постаивает. Остальное все едет. Пробки, засады, аварии. 7373948. Где едете, что видите? 7373948 по 495 коду. Расскажите мне о пробках, засадах и авариях. Да, кстати говоря, мне сейчас пишут, что на Новой Риге фактически, на самом деле, пробка стоит и офигенская. Я не знаю, почему в Яндексе ее нет. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, хорошо, Тимовна. Я вчера вам звонила насчет Васильевой, Елена.
Да, нет. Ну, а вы где едете? Вы где едете? Вы, наверное, едете в каком-то очень большом помещении. Вы едете в очень большом помещении. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Потому что там люди кричат.
Да. Да, добрый день. Где? Въезд в Москву по Варшавке вообще никакой.
И при том, смотрите, что уже недели полторы как. Это из-за ремонта или что там? Что случилось?
Ну вот не понимаю, стою пока в пробке.
Да.
В
спасибо, минут спасибо, спасибо. Очень плохая пробка там, да. Алло, здравствуйте, да, здравствуйте. Алло, да, где вы едете, что вы видите?
Новая Рига глухо полна, не доезжая еще до Мейджора от поворота на Глуховское и Ильинское.
Ну вот смотрите, а почему-то на Яндексе был красный час назад, а сейчас нет.
Нет, все стоит, вот я напротив Мейджора сейчас, ни аварий нет. Ну, все.
Нет, я вам скажу, что после Красногорского круга, значит, поставили ограды новые, вот эта фигня, уже 2 дня как. И там сузили, вот если ползти в пробке, то 2 ряда, а если чуть-чуть ехать, то по-настоящему 1.5 ряда, то есть сузили очень сильно. И содрали асфальт, там добыча асфальта идет, кошмар вообще. Зачем это сделали, я не понимаю. Там сделали горлышко такое узкое, теперь оно запирает полностью Новую Ригу. Все, адок. Так, товарищи, мы с вами прощаемся с Дашей Кнорой. Мы пойдем и проживем ее эту среду, 2 июля.
Подъем.